Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 августа, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. А чего ты смеешься? Тебе плакать надо.
Да, я смеюсь от того, как вы меня любите. Посмотрите, еще не успели нормально с вами поздороваться, а вы вот сразу вот так вот мне эту грязь в лицо, эти 8-2. То есть я вот сегодня принципиально не буду, потому что я все скажу завтра. Ой, сколько я скажу завтра.
Ну ты как вообще? Знаете, ребята, он не плачет, он держится. Вот, да, потому что есть что человек все-таки, он настоящий профессионал.
Да, я ты думала, меня что... просто вчера не видела.
Я думала, Жора сегодня не придет, если честно. Но вот видите, он молодец.
Да, ну так что, Данди, Сергей, вот я вас завтра жду. Вот завтра и поговорим.
Для тех, кто не понял, о чем мы говорим, это вчера с кем у нас играл Барселона?
Бавария.
С Баварией, да. Бавария обыграла Барселону с блистательным счетом 8-2.
Обыграла. Это да. Не то слово.
Не то слово. Да?
Нет, нет, все, тихо. Давай, я сейчас, ну, пожалуйста.
Друзья, еще не отошел. Наш координат. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Это телефон прямого эфира. О том, что там произошло вчера в матче между Барселоной и Баварией, Жора вам расскажет завтра. Дайте ему время прийти в себя, пожалуйста. Дайте ему время прийти в себя. А мы сейчас с вами будем говорить о каких-то более насущных темах. Вот про школу хочешь, дорогой?
Хочу.
Хочет.
Хочу вот, смотри, про школу.
В профсоюзе учителей раскритиковали инициативу Минпросвещения об учителях-наставниках. Пришла эта новость некоторое время назад о том, что в школах у нас появятся две новые должности. Это учитель-наставник и учитель-методист. Никто не понял, о чем, собственно говоря, идет речь. Вот мы начали разбираться. Что имеется в виду? Сначала-то мы почему-то с Жорой одинаково, как под копирку, подумали, что учитель-наставник – это что-то вроде...
Для детей.
Да, что-то вроде классного руководителя дополнительного.
Дополнительного, да, который будет стоять, видимо, над классным руководителем, как я себе это представлял. Угу. И он должен быть еще в такой, знаешь, черной мантии с указкой. Я вот сразу наставник. И вот он будет, классный руководитель будет добрый, а этот будет говорить нет.
Минуточку.
В угол.
Да.
И на гречку.
Ой, да. Вот такие же фантазии, да?
Я так себе представлял этого человека. Но оказалось, что это к детям-то особого отношения не имеет.
Оказалось, что учитель-наставник, он будет прикрепляться к молодым учителям, которые еще ничему не научились, и будет им рассказывать, как нужно правильно обучать детишек.
Да, проводят сразу, провели сравнение с тем, как это было в Советском Союзе, что вот там был старший учитель, к нему прикреплялся младший учитель, перенимал опыт у своего старшего коллеги, и потом занимал его место, когда старший учитель уходил на пенсию. У меня есть история, которая, ну, такая, знаешь, немножечко из что-то из фантастики.
Так, у тебя на каждый случай есть такая история,
конечно,
поэтому
конечно.
Да, давай.
Когда, значит, все очень в моей семье удивились, когда мой брат пришел как-то из своей школы, мой средний брат, он еще тогда учился в школе, классе, наверное, в... десятом, то есть далеко не в первом,
так,
грубо говоря, да, и вот он, значит, начал рассказывать про свою учительницу английского, которая у них в школе ассоциировалась с такой жесткой методикой преподавания, вот жесткий учитель старой школы, но она умела научить и умеет до сих пор английскому, то есть лучший учитель в школе, но при этом максимально строгий, максимально жесткий, и он как-то, значит, обмолвился о том, как ее зовут, и у моего отца что-то, значит, задергался немножко глаз, и он говорит, а это случайно не... И оказалось, что как раз вот учительница моего брата по английскому в школе, в московской, была тем самым младшим учителем в школе отцовской в Баку.
Вот у человека жизнь как интересно повернулась. Знаешь, карьера поперла, я так понимаю.
И много там не карьера, там очень много чего, к сожалению, поперло в то время в Баку, но много лет никто и не догадывался. Ни она не провела никаких параллелей между фамилией и отчеством.
Редкая фамилия Бабаян.
Да, и не мой брат тем более, и отец как-то не слышал ничего о ней, понимаешь? И потом вот... В итоге мой пап туда пошел, они пообщались и так далее, они, естественно, друг друга помнят. Ну, в общем, забавная история, вот как оказался мир тесен. Но вот это вот то самое младшее, я помню, вот она всплыла у меня, эта история, потому что она была в Баку как раз тем самым младшим учителем, который...
Получал знания у старшего наставника.
Получал знания, да. И, как оказалось, действительно был над ней старший учитель, методику которого она в итоге переняла и до сих пор преподает по той самой советской проверенный, крутой, как оказалось, методик.
Крутой ли?
Судя по тому, как мой брат знает английский, да.
Смотри, здесь история же немножко еще и не только об этом. Мы все время говорим, что вот, пожалуйста, новые учителя, они будут преподавать по-новому, у нас новые стандарты образования, новый подход к детям, знаешь, детей нельзя ругать, оскорблять, унижать, и вот это вот все, что обычно происходит в среднестатистической школе, правильно? А тут как будто бы, если старшие учителя будут учить молодых, то вот это никогда не закончится, понимаешь?
С одной стороны, да. С одной стороны, я с тобой согласен, но...
И вот эта вот строгая учительница ваша с братом...
Моя нет, не твоя, я в другой школе учился, да.
Ну, да, учительница твоего брата. Ну, она научит потом кого-нибудь сейчас, сегодняшнюю выпускницу педагогического вуза, быть такой же строгой, жесткой и непримиримой.
С другой стороны, на своем опыте у меня в школе я вот как-то попал на вот эту пересменку учителей. Один ушел директор, потом у нас была какая-то чехарда с директорами, пришел в итоге директор, который до сих пор руководит школой, и старый коллектив учителей начал уходить, были какие-то конфликтные ситуации, кто-то просто по естественным причинам уходил, там, ну, просто на пенсию.
Ты понимаешь,
и так далее.
Как это звучит?
Звучит, я уточнил, на пенсию. И приходили молодые учителя, вот как ты сказал, вчерашний студент педагогического университета, и эти люди абсолютно были не готовы к тому, чтобы преподавать в школе. Они, во-первых, не сильно старше тех, кому они пытались преподавать, ну, потому что когда они попадали к нам в класс...
Можете представить, что вы устраивали им там?
Я был в первом ряду всегда. То есть я вообще, когда оглядываюсь на то, что я творил с этими людьми в школе, мне даже немножечко стыдно. Но там и слезы, и истерики, и чего только не было. Но они не могли взять под контроль аудиторию. Они не могли донести материал. Может быть, они и владели им, хотя иногда, в некоторых случаях, у меня вопрос насчет того, насколько они владели тем или иным материалом. Причем это было повсеместно. И математика, и испанский язык.
Ну что, хочешь сказать, их плохо учат сейчас, что ли?
Я не знаю.
Или они просто плохо учатся?
Как показывает практика, они потом, вроде как, вот уже сейчас прошло там, я не знаю, лет 10 с тех пор, как они пришли в школу в первый день, и вроде как-то процесс наладился. Но им понадобилось 10 лет на это.
Ну так это нормально, слушай, ты когда первый раз только приходишь на любую работу и начинаешь что-то делать, у тебя хорошо получается? Ты прям такой силой, сразу дайте мне ТЭФИ, пожалуйста.
Нет, но есть какие-то же люди, которые надо мной, у которых я так или иначе перенимаю опыт. А там их бросили в воду просто, плывите, а еще в воде мальки.
Такие,
как я, да, очень зубастые, но тем не менее мальки. На нас такое ощущение, что поставили эксперимент в этом смысле.
Хорошее возражение. Ну, смотри, Елена нам пишет. В хороших школах, где мне посчастливилось учиться, были учителя-наставники. Молодым учителям это очень помогает, дает возможность не избежать из школы в первый год работы. Сейчас же есть еще программа, я не знаю, есть ли она сейчас, может быть, она уже закончилась, программа «Учитель для России». Ты никогда не слышала такой?
Названия нет, но расскажи. У меня есть просто мысль, что это может быть. Это когда учитель приходит... Ему дают какую-то надбавку, но он должен проработать в школе определенное количество времени.
Нет, не совсем. Там это программа переподготовки либо учителей, либо людей, которые выучились в другом месте, но хотят еще получить дополнительное педагогическое образование, ну, второе высшее, по сути.
Да.
И потом их отправляют куда-нибудь... Ой, как бы это вежливо-то сказать. В Россию.
Да.
Вот так, давай.
Туда,
так
в Россию.
Да, у меня вот и была подружка, мы все время хихикали, что называли это место, куда она уехала, Бельдяшки. На самом деле это была какая-то Бутурлиновка где-то в Воронежской, что ли, губернии, если я ничего не путаю. Ну, короче, где-то очень далеко. И какая-то вот там прям была деревня-деревня. Она говорит, нет, с одной стороны, там построили, кстати, классную школу. Вот чисто технически она была блистательная совершенно, очень новое, красивое здание, вот, современная, она говорит, в Москве таких школ нет, то есть совсем все по-другому там было. Но эти дети, которые вообще ничего не знают, она преподавала русский язык в 5-6 классе. Дети, которые ничего, ничему не научились к 5-6 классу, ничему не хотят научиться, соответственно, такие же родители, которые приходят и типа, ой, Ольга Леонидовна, да я вас умоляю. А это такая Ольга Леонидовна еще, ты понимаешь, да, ей 30 лет, она вся в татуировках, да, и только что вот пирсинг из носа вытащила, чтобы хоть как-то было поприличнее. Ну, вот такая вот, понимаешь, ситуация. Да. Она говорит, да это какой-то кошмар. И она вот по контракту должна была 2 года там отработать. Ушла в декрет, на всякий случай. Да, да, чтобы не продолжать этот кошмар. Ну, в общем, да.
Соскочила.
Соскочила. Но она говорит, это было очень тяжело. То есть как-то вот прям невозможно. И вроде там и были какие-то наставники, но такие, знаешь, тоже, они вот так вот через плечо на нее смотрели. Приехала тут фифа молодая из Москвы, ничего не знает, первый раз ребенка видит. И ничему они ее учить не хотели. Они, наоборот, ее задвигали. Там были какие-то конфликты постоянные, что типа, уберите свои книжки из моего кабинета. Это вообще-то мой кабинет, и мне плевать, что вы здесь тоже преподаете. Ну, вот такие вот вещи, когда на человека оказывают давление не только маленькие вот эти вот, как она нежно их называла, звереныши, но и приятные коллеги, которые тоже с нежным человеческим оскалом.
Сразу вот, когда я услышал звереныши, я как-то успокоился, стало мне спокойно, все-таки существует педагогическая школа в России. Звереныши, все в порядке.
Все в порядке, да. Есть преемственность поколений. Да. Все, что мы любим. Пожалуйста. 26-й, который передает нам привет из Новосибирска, это Андрей, говорит. Моя племянница училась по учебнику русского языка, в котором так и не нашлось места для правил правописания. Вот такая загогулина. Мы удивляемся тому, что дети и внуки не знают русского языка. Андрей, не только дети и внуки, но и мы тоже иногда не знаем русского языка, как вы скажете, потому что правописание пишется через букву А в первом слоге. Простите, пожалуйста, я не могла удержаться.
Да, действительно.
Да, ты понимаешь, да, что я не вижу сообщений, я сразу ошибку вижу.
Да, но это вы по адресу.
Да, нет, я не знаю, о каком учебнике идет речь. Пришлите, пожалуйста, давайте на него посмотрим повнимательнее сегодня в 12. Будет очень интересно, я думаю. Да, по этому поводу. Ну, слушай, я не уверена в том, что у нас есть настолько плохие учебники русского языка, хотя, бог его знает, может, какие-нибудь экспериментальные существуют. Вопрос в том, насколько действительно нужно передавать вот этот опыт поколений от старшего учителя к младшему. У тебя... Ну, слушай, ты моложе, нет? Чего тебя спрашивать, господи? У тебя все, наверное, было очень хорошо, и чудесный преподаватель, и все прекрасно. Такое. И никто тебя за нос не дергал в школе.
За нос?
Да, из нет. Учителей.
Иногда надо было, конечно, но нет.
Детей бить нельзя, Жора.
Ты что, там меня дерни за нос. Ой, жуткие вещи я делал в школе. Жуткие.
Жуткие? Ну, потом ты мне расскажешь. Или это эфирно?
Когда как. Но учителей снимал с класса только так.
Понятно.
Штук 5 точно наберу, причем плюс-минус все за 1 год были.
Какой ты приятный человек.
Ой,
все-таки.
В школе просто... я был супер приятным.
Невозможно.
Студентом, хотел сказать, учеником. Прилежнейшим.
Я поняла уже, да. Ну, в принципе, ничего не изменилось с тех пор.
Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть стал, да, поспокойней.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, Андрей, здравствуйте.
Доброе утро, Григорий.
Георгий. Да. Ну ничего, бывает. Георгий, доброе утро.
Здравствуйте. Ведущая замечательная радиостанция.
Вы что, издеваетесь, что ли, Андрей, что происходит?
Я хотел сказать, другой ваши конкуренты. Значит, тема интересная. Что-то все время слушаю вас и сегодня, и что-то вспомнился фильм «Географ Глобус пропил». Кстати, рекомендую всем посмотреть.
И фильм хороший, книжка тоже неплохая.
Да, и очень хорошо сыграл Хабенский, в общем-то, молодец, супер. Вот, и, в принципе, вот эта ситуация, как бы она вообще-то прям там очень хорошо отражается и прям показана. В общем, как можно, конечно, не все, но какая-то часть. Вот, и, в общем, все посмотреть фильм.
То есть вы хотите сказать, что ситуация примерно такая же, как нам в кино показали?
Ну, в принципе,
но время-то счету, другое.
Да. Ну, время именно другое, а люди те же.
Ага, вот так, спасибо. Понимаешь, времена всегда одинаковые.
Слушай, я смотрел фильм, книгу не читал, фильм смотрел, но я сейчас весь этот разговор пытался вспомнить, про что там. Я помню, что они на каких-то байдарках там плавали, а про что конкретно, я не помню.
Человек с, не с профильным образованием приходит в, где-то в глубин, в, где-то в России.
Глубинки, да.
Вот, да, приходит преподавать в школу вот, со своими личными проблемами, своей тягой к алкоголю и всем остальным. Но, тем не менее, умудряется каким-то образом расположить к себе детей, потому что вот он настоящий человек. Но у него все равно очень много проблем. Там, скорее, знаешь, не про взаимоотношения учителей и учеников, а вот больше про то, что у человека внутри происходит.
Ну, что пересмотреть, такое? Потому что я что-то забыл совсем. Я посмотрел его, когда он выходил.
Да,
Вот мне кажется, что такое учитель? Каким должен быть учитель в школе? Учитель должен... В первую очередь, заинтересовать действительно весь класс, ну или хотя бы большинство в классе своим предметом. Угу. Вот как показывает практика, молодой учитель без какого-либо опыта преподавания, вот просто из университета, вдруг оказывающийся в школе, очень редко может это сделать.
А как вообще можно заинтересовать человека предметом? Ну, если нет у него ни способности, ни тяги. Вот ты хоть что-то делай, я не буду любить математику. У меня всю жизнь в школе было 7 плюс 5, 13. Мне математик Михаил Кириллович подарил табличку, сам лично там вырезал циферки и сделал рамочку, и подарил, она до сих пор есть дома, где он написал, что 5 плюс 7, 12, а минус 5, минус 7, минус 12. Потому что у меня всегда было 13. На Новый год подарил. Я прям, как сейчас помню, при всем классе вручал.
Но учитель хороший был?
Очень хороший, очень скучный предмет.
Но тем не менее, табличку тебе подарил.
Подарил.
Ты до сих пор помнишь, как его зовут?
Еще бы.
И, насколько я понимаю, он был не начинающим.
Нет, это был уже учитель в возрасте такой, прям такой, достаточно возрастный учитель. 7373, 94.8, слушаем вас, здравствуйте. Но математику я все равно не знаю. Алло.
Алло.
Да.
Да, добрый день, Александр меня зовут, ну, хорошего дня всем.
И вам.
Вы знаете, вот вспоминаю школу, да, вот никогда не забуду своего первого класса руководительницы, также она потом в дальнейшем была учитель истории. Вот. Вы знаете, вот как заинтересовать? Вот человек вот, ну, должен быть, во-первых, конечно, все-таки это талант, наверное, да, подход. Вот она могла целый урок, вот все там не 45 минут, а 35 минут, она могла рассказывать разные истории. Это семья военных была, это они приехали с Сахалина. То есть вот, и вот вы понимаете, 35 минут мы слушаем, как там вот, как они там жили, как там сопки, как стало, как, то есть там такие вот истории. Потом она бах тебе за 5 минут вколачивает в голову материал, да, то есть вот, вот.
Ну, как она за 5 минут ему вколотит в голову материал о Великой Отечественной войне, прости господи?
Она... Вот прям вот так вот по цифрам все ложилось, укладывалось вот в голове. И ты вот на следующий день, и я приходил на следующий день сдавать, и я понимал, что я знаю все цифры. Я знаю, во сколько, когда началось, какое сражение. Вот, ну вот, вот как это так? Вот вы понимаете, я думаю, что это все-таки вот до сих пор ее помню, как-то даже недавно видел, года два назад встречал. Ну, шедевральный учитель был. Но на самом деле очень сильно влияет дисциплина. Вот дисциплина, вот я думаю, что будет дисциплина в школе, и уроки будут хорошо восприниматься. Почему? Потому что вот я учился в военном городке, да, и все учителя, и ну, родители, все были военные. У нас даже не было в голове такого, чтобы там, ну, сорвать урок, там, покричать, там, встать, там, обернуться или еще что-то. Указкой мог получить по хребтине, по рукам, только в путь, да? Я не говорю, что это хорошо.
Это же ужасно!
Но это было настолько хорошо, я вам хочу сказать. И никаких проблем нету в том, чтобы для нас это не было. И мы учителей и уважали, и дисциплина была. И я вам серьезно говорю, мы учились. Вот вы понимаете, мы учились. И как-то так, понимаете? А вот это... И доски мы вытирали, понимаете? И тряпкой этой, которая мелом вся по школьной форме, как дашь тебе по спине, и у тебя сразу математика начинает учиться, потому что ты не крутишься и не вертишься головой.
Сейчас пишут, что это ужасная история, пожалуйста.
Вот конечно, Сергей написал. Конечно, да. Вот эти мамочки, которые сейчас вам напишут...
Это не мамочка, это Сергей.
Хорошо, пусть Сергей, мама,
либо очень которая... прогрессивная мамочка, Сергей.
Алло.
Тоже алло. Вопрос. Да, мы вас слышим.
Да, вы знаете, я не приверженец кактусы воспитывать, вот эти кактусы детей вот это лелеять. У нас выгоняли пролеты эти, Продолы эти все мыть, и мы мыли, у нас был субботник, и никаких проблем. А сейчас скажут, что это издевательство, что должны это делать уборщицы, еще что-то. А нас наказывали так, и я не хотел мыть, и я учился, понимаете, я знал, что меня накажут. Но, ребята, но помимо своих прав, у нас еще должны быть какие-то и обязанности. А обязанностях мы вообще не помним. Они нам нафиг не нужны обязанности, у нас права же есть у детей, и все.
Понятно.
Ну, вот,
понятно.
Вы знаете, спасибо. Но это очень нехорошо.
Вот спасибо, фраза спасибо. Про права и обязанности вот сейчас прозвучали, как мой классный руководитель в старшей школе, вот как раз из тех, кто пришел и абсолютно зеленый, над кем я очень сильно
издевался
и не жалею. Честно скажу.
Вот так.
Не жалею, да.
Михаил Тарапун нам пишет. Молодые тоже могут заинтересовать. В школе не любил физику вообще. В 28 посмотрел по каналу «Культура» лекцию какого-то молодого астрофизика. 4 часа сидел, как ребенок, перед мультиком.
Ну, это немножечко другое. Вот телевизионный
это
продукт,
науч-поп все-таки
лекции,
уже, да,
да, науч-поп и школы, это разные вещи. Сейчас очень вообще популярен этот жанр, и если залезть на YouTube, ты можешь увидеть, что очень у многих, даже один из самых популярных вот блогеров, я с ним в свое время, я помню, был лично знаком, и когда он еще далеко был никаким, не был никаким блогером, как раз тогда в школе учился, он чуть постарше был. А, сейчас это блогер-миллионник, у него несколько миллионов просмотров, он как раз занимается вот этим науч-поп-контентом, и он просто, я еще тогда помню, он, ну, искал себя, стремился какой-то найти вот эту вот штуку, с помощью которой сможет прославиться, в итоге прославился, но неважно. А, науч-поп — это, ну, не наука.
Ну, слушай, чего далеко ходить, пожалуйста, мы сейчас закончим, придет Александр Толмачев, который потрясающе рассказывает про все, что только можно, да, может быть интересным ребенку. Вот, пожалуйста, человек, который очень может заинтересовать любым, мне кажется, контентом, я не знаю, как он это делает. Почему программа про пищеварение набирает бешеные цифры.
И не только ребенка.
И не только ребенка. Да. Как это?
Я
как
сам
он
с удовольствием
это делает?
Слушаю.
Ну, вот это же какой-то определенный талант, наверное, должен быть. И никакой наставник этому тебя не научит.
Но это надо у него узнать, был ли у него наставник.
Так, понимаешь? Мы сейчас поймаем Александра после эфира, после зажмем эфира, его, да, здесь в темном углу и спросим.
И спросим.
А, так, вот мне пишут, жалко, что я не понимаю, насколько красивым и изящным может быть решение математической задачки. Я вам так скажу, решение математической задачки в моем детстве выглядело так. Папа первый раз его объяснял, потом второй раз объяснял, потом шел курить. Вот, потом возвращался и говорил, все, пиши ответ, это невозможно. Пожалуйста. Вот, и удивительно, что я ЕГЭ как-то сдала с таким образом. Кстати, у меня была учительница математики, потом уже мне в 11 классе мне наняли репетитора по математике, чтобы я хоть как-то сдала ЕГЭ и окончила школу. Uh-huh. А, для поступления мне была математика, естественно, не нужна, куда мне. А, но просто чтобы я была в состоянии вот базовую математику сдать. Да. Представляешь, насколько все плохо было, да? Она объясняла...
Прекрасно представляю, у меня ровно такая же история была, только не было репетитора.
Она объясняла, как богиня просто, Марья Николаевна, это было просто что-то потрясающее. Она мне объясняла, как уравнение делать на примере того, как глаза красить.
Она молодой говорит, вот... был преподаватель?
Нет, конечно.
Ага.
Конечно, нет. Она мне говорит, вот так вот, значит, один глаз ты закрыл, ты один глаз накрасил, а второй глаз будем красить или что? Или формула там, она мне как-то про то, что синус хороший человек, а косинус нет. Я прям, я тебе в жизни не скажу, какая формула, но как она это объясняла, я до сих пор помню.
Но преподаватель был не молодой.
Нет, опытный. Не молодой, опытный преподаватель. Ну, все-таки
больше
вот видишь, тебе не нравится.
Не говорю.
Тебе не нравятся молодые учителя?
Да я просто вот знаком с молодыми учителями не понаслышке. Ну, не получается, чтобы вот так вот. Был один у нас, был преподаватель, тоже из вот этой когорты, только что, значит, окончивших педагогический университет, это был преподаватель по географии. И он пришел как раз в связку с суперопытным другим преподавателем по географии, который преподает географию в моей школе, уже, наверное, не преподает, но к тому моменту преподавал лет 50.
Ну?
Это единственный из этих молодых преподавателей, который, когда полноценно встал на замену своему наставнику старшему, справлялся на 100%, да, единственный. Все остальные 100% провал.
Слушай, вот, видимо, я зря про историю про Олю рассказала, потому что уже тут мне пишут, что вот, значит, сначала говорят, что молодые новые учителя все такие продвинутые и просвещенные, а потом, оказывается, приходит девица 30 лет, вся в наколках и называет детей зверенышами. Вот прям прогресс так прогресс. Зато знаете, как она знает русский язык, ребята?
Главное, чтобы дети, которым она ее преподавала, тоже так же знали этот самый русский язык. У нас новости. Девять тридцать пять в Москве. Сегодня 15 августа, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». И с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Пока Катерина читала новости, между прочим, Борис исправил логарифмы на логарифмы. Вот ты чувствуешь, люди образовываются прямо на глазах.
Особенно учитывая, что за сообщение он написал.
Да, он говорит, звучит... нечего придираться к нашим ошибкам, а то мы вас логарифмами закидаем. Господи, я... единственное, что я знаю о логарифме, это то, как он пишется.
Это тоже, знаешь, немало.
Я, да, думаю, это что в этом есть определенный смысл. Да. Ну, давай наша любимая тема. У нас есть какие-то вечные ценности? Ценности во всех смыслах этого слова. Мы очень любим говорить про деньги, друзья. И сейчас опять будем.
А кто не любит?
А ваш?
Давайте признаемся, кто не любит?
Ну, кто-то любит просто деньги, а кто-то только поговорить.
Вот. Кто-то недавно еще, вот буквально, карьеру в интернете как интервьюер построил на этом вопросе, понимаешь?
Оказалось, сколько вы зарабатываете?
Насколько это всех интересует.
Да, это... там еще был второй вопрос, знаешь, он уже меньше интересует людей.
Мне кажется, вот про деньги интересует больше.
Да, мне тоже так кажется. Стратегический инвестор, кстати, предлагает запретить читать новости про Барселону.
А я вот задумываюсь, если честно. Вот слышу выпуск новостей и прям задумываюсь все больше и больше.
Собираешься воспользоваться административным ресурсом?
Да, читать плохие новости про Барселону. Вот давайте что-нибудь... Хотя боюсь, что в ближайшее время хороших не будет. Но мы сейчас уйдем от денег. Уйдем мы сейчас от денег далеко. Россияне назвали ежемесячную сумму для достойной жизни на пенсии. Это исследование Сбербанка.
Ну, крупнейший российский банк, наверное. Крупнейший? Ну, один из самых.
Крупнейший, 100%. А эта сумма составила 59 тысяч рублей.
Ежемесячно. На одного человека.
Да, но и там по регионам эта сумма отличается. Конечно, самые зажравшиеся и ждущие от пенсии больше всего жители Москвы, они хотят 92 тысячи рублей в месяц. Далее идет Владивосток,
сейчас 78. Он, значит, за 25 работает, ничего себе, а потом он хочет 92 на пенсию. Конечно, вот молодец, красавчик.
Конечно, ну, есть смысл тогда ждать пенсию, конечно, повышение. Если было бы вот так, прекрасно.
До 80 ему пенсионный возраст повысить вот этому вот человеку, который 92 хочет на пенсию.
То вряд ли 92 там получится. 78 хочет Владивосток, замыкает тройку Санкт-Петербург, где достойными назвали выплаты в 70 тысяч рублей. Но мы хотим как-то от пенсии, мы недавно пенсии обсуждали. Давайте немножечко от пенсии отойдем. Вот сколько нужно вам денег?
Для счастья.
Для счастья, да. Вот кому-то на пенсии нужно 59, кому-то 92, а вот не на пенсии.
Ну, Жор, подожди, ну я же тебе только что сказал, что математика – это не мой конек. Я не знаю, как цифра с таким количеством нулей считается.
А, вот так вот, да. Да, то есть там сейчас... такое количество нулей, что ты прям даже не знаешь название.
Да нет, ну слушай, ты, конечно, я, конечно, сейчас хихикаю, но... Я так не могу тебе сказать. Ну так, если у тебя нет никаких дополнительных выплат, сколько вот тебе нужно? Ну, обязательных платежей. Ну, то есть у тебя есть квартира, есть машина, нет никаких кредитов и долгов. Вдруг внезапно, ну, бывает такое. О, то есть ты не снимаешь квартиру, не платишь ипотеку. Тоже сложно представить, но, предположим, такое случается.
А сколько мне нужно? В месяц, да?
Да.
Хотел сказать сразу, что вот зарплата Александра Кокорина мне нравится, новая его в «Спартаке». Он там зарабатывает 3,5 миллиона евро в год, там около 24 миллионов рублей в месяц получается.
Неплохая.
Да, неплохая. Можно мне жить, нравится. Да. Мне нравится. Не могу сказать, что не нравится. Но вот хорошая зарплата. Особенно учитывая, что многие европейские звезды получают меньше. Ну, красиво. 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 Но если...
Слушай, а он играет на такие деньги, извините?
Он вообще пока еще ни одного матча за «Спартак» не сыграл. Мне кажется, никто в мире на такие деньги не играет, вот если так объективно. Ну, кроме, наверное, человек 10.
Ну, какой-нибудь там Роналду,
Месси. Месси, и то, судя по всему, Месси. Вчера ну, на эти
плачь,
деньги не
плачь.
Сыграл, да. Но давай, если честно, ну, наверное, тысяч...
Ну, давай лукавить так, не буду. Не пугая
вот
никого.
Лукавить не буду.
Да.
Вот, наверное, вот без каких-либо платежей, без всего,
да.
200 тысяч рублей.
И тебе хватит.
Ну, это прям вот если мне не надо никуда их девать, то есть я получаю 200 тысяч рублей в месяц и трачу их на себя, там, на свою семью.
Нет, на семью отдельно, мы на человека сейчас считаем, вот только на себя.
Только на себя?
Да, только на себя.
А все равно 200.
Все равно 200, вот.
Это тут, я тут понял, что это можно все на меня потратить и думаю, почему я должна отказываться. Пускай будет 200, да. Это вот без лукавств. Не буду говорить, ой, я проживу на десяточку, мне много не надо, я спокойно там дошираксу
сейчас
буду...
Сейчас у меня подбородки, да, подбородки не поместились.
В уголочке в дальнем квартире, значит, буду жевать. Нет, не лукавлю. Вот 200 было бы красиво, если ничего еще не надо никуда их отдавать.
Хорошая цифра, кстати. Вот, ты знаешь, я с тобой, наверное, соглашусь. Вот не будем сейчас делать вид, что нам обязательно нужно 14 миллионов еженедельно. Нет, правда, 200 тысяч – хорошая сумма. Прямо она вполне себе, при отсутствии каких бы то ни было обязательных платежей на нее, наверное, можно вполне себе прилично жить.
прилично вот жить. То есть, ну, я бы даже сказал, красиво жить можно,
да. Местами. Иногда. 7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Сколько денег нужно вам? Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро, да. Вот я бы, знаете, а вот можно по-другому сказать? Вот не сколько денег, а какие потребности у человека?
Ну, вот у вас какие?
Да, ну вот мне, например, не нужна машина. Ну? Я почему-то обхожусь без машины. Значит, мне уже меньше надо денег, да?
Ну, не знаю, может быть, вы постоянно ездите на такси бизнес-класса, и вам нужно больше, чем тому, у кого есть Hyundai Solaris.
Ну, а кто-то, может быть, может жить без машины, но не может жить без бриллиантов.
Да, да, но с другой стороны, сейчас работу возле дома очень трудно найти, поэтому как бы машина, она... Ну, так вот фактически нужна, да, или там на транспорте ездить, но в час пик это...
Неприятно,
да. Неудобно, да. Вот, поэтому, может быть, было бы разумно делать работу, ну, такую возможность, чтобы, так сказать, места работы были распределены как-то по району, как-то смешано было, и спальные районы, и офисные здания, они были, может быть, как-то смешаны.
Так мне кажется, так и есть, нет разве?
Ну, происходит, по крайней мере. Вот сейчас уже начинают строить какие-то офисные здания, не только в центре.
Потом, слушай, работа, она не только в офисе вообще-то. Ну, так-то, на
Спасибо.
Секундочку. Согласись. Ну, ты же можешь работать...
Особенно сейчас, да.
Да, тебе же не обязательно работать исключительно в Москва-Сити.
Эта фраза смешно звучала несколько месяцев назад. Знаешь, работа вообще не только в офисе. Работа, я бы даже сказал, вообще не в офисе. Иногда бывает.
Рождественского устроят 100 тысяч рублей на человека. Андрея Дыдрикова устроят зарплату Лионеля Месси. Он это же поскромнее берет.
Да. Он, чтобы ты понимал, зарабатывает около 50
миллионов
евро
ежегодно.
Год, да.
Так, это побольше.
Это без рекламных контрактов.
А, без рекламных контрактов.
Да.
Угу. Ну, слушай, ну ничего, жить можно, в принципе, наверное, еду хватает.
Ему, да?
Да, ну, слава богу, только на одного.
Но у него семья большая.
А, ну то тогда все, да.
Трое детей.
Подожди, жена. А у Месси кто у нас жена?
Его жена.
Там не какая-то известная жена.
Они с детства.
А, я с кем-то, значит, я с Пике, видимо, путаю. Это у Пике.
Шакира.
Шакира. Вот я же чувствую, что где-то была какая-то жена такая интересная, жена у кого-то была. Все, понятно. 7373-94-8, давайте обсудим ваши потребности. Здравствуйте. Алло.
Да, доброе утро, Евгений, Георгий. Знаете, раньше и так было, все работы в шаговой доступности была работа, завод, фабрики были, так, а сейчас их попросили построить там небоскреб на этих местах, ну, я имею в виду в Москве. Все в некоторых городах тоже.
Очень плохо вас слышно, простите, пожалуйста,
очень плохо,
правда.
Да, но примерно, я думаю, представляем, какая зарплата вас бы устроила.
Большая. 7373948, цифру, пожалуйста, число нам назовите, как должна выглядеть ваша зарплата, здрасте.
Давайте, не лукавим.
Меня бы устроила зарплата, собственно, какая у меня сейчас есть, 40 тысяч рублей в месяц, причем я не считаю себя, как сказать, чем-то отделенным, что на всем экономлю и так далее. Но я как бы ни в коем случае не делаю замечания, но вот взгляд со стороны, такое впечатление, что вот вы живете в какой-то другой стране, в каком-то другом городе, потому что 200 тысяч даже для москвичей, для 90, я думаю, процентов, это немыслимая сумма, 200 тысяч в месяц на человека. И мне просто интересно, чтобы вы, ну, скажем, что называется, разложили, на что эти 200 тысяч будут уходить. То есть, по моим представлениям, 200 тысяч это каждый
Обратите внимание, что мы отталкиваемся от опроса Сбербанка, по которому люди считают, что им на пенсии пенсионная выплата их идеальная должна быть 92 тысячи рублей. Кто же,
мы же
здесь мечтаем, понимаете? Понятное дело, что невероятно.
Вот именно, все опросы, на мой взгляд, это даже не мечты, а я скажу так, пустая болтовня, потому что ко мне на улице подходили и по телефону что-то спрашивали, ну, любые темы. Я отвечал, лишь бы быстрее отвязались. И я думаю, что большинство людей также отвечают, и нет за этим, ну, условно говоря, аналитики. Я просто продолжу. Вот про 200 тысяч, угу. По моим представлениям, если человек вот, ну, получает и тратит 200 тысяч в месяц, да. Это значит, что он каждый день 3 раза ест в ресторане, а на выходные летает, ну, условно, там на море. Там,
да вы что, божечки, да вы что, спасибо вам большое, спасибо. Мы вам сейчас расскажем, как на самом деле происходит, когда у тебя есть эти несчастные, жалкие 200 тысяч, если бы они бы были бы. А, слушай, ну вот ты в магазин пошел, ничего не купил, 5 тысяч оставил.
Причем в последнее время, мне кажется, что вот, знаешь, за последние даже полгода вот этот чек в магазине, ты вроде все время покупаешь одно и то же, но он реально вырос раза в 2 минимум.
Ну, я не знаю, я так не отслеживаю. Ну,
вот, у меня есть такое ощущение, складывается. Не знаю почему, но вот оно у меня появилось.
Ну, ты же, вот ты уже сказал, что ты не хочешь есть доширак. Ты пошел, купил какого-то приличного мяса, предположим. Да, сколько стоит приличная говядина? Меня в прошлый раз, меня как-то раз слушатели заели, да, и начали кусать меня и клевать, сказали, что я не знаю, сколько стоит кусок мяса, сколько стоит килограмм мяса. Ну, пожалуйста, я специально посмотрела, в этот, вот буквально ну. На даче я покупала говядину, эту вырезку, не самую дорогую, в самом обычном магазине в этой... В деревне практически, вот написано было, деревенское или фермерское какое-то там мясо, 520 угу. рублей килограмм стоит этого мяса, этого ну, да. вам хватит на ужин. Ну что, до недели будешь есть килограмм?
Килограмм? Мяса? Ну нет, ну на
ну,
два
Ну хорошо, ужина. Слушай, ну на два ужина, если вас двое, а если вас четверо, например, вот ты и двое твоих детей, и твоя жена, тогда вам этого хватит на ужин, потому
не,
что...
Не, ну мы же условились на одного человека. Что на одного,
хорошо, ладно, тогда тебе хватит на 4 дня этого несчастного килограмма мяса.
Но это вот мы уж сразу начинаем экономить. А давайте представим, что нам не надо экономить. Вот да. сколько вам нужно, чтобы, приходя в магазин, вы не думали, насколько вам хватит вот этого конкретно мяса и сколько вы за него заплатите? Речь же идет об этом.
Конечно. Ты должен быть в состоянии прийти в магазин и купить там, например, ботинки, которые тебе нравятся. Ну, не заоблачные, пускай ты не будешь покупать каждый месяц себе Шанель, но ты хочешь купить нормальные ботинки.
Ну, но если вдруг вы хотите покупать каждый месяц Шанель, тогда назовите вот эту цифру, которая вам позволила бы каждый месяц покупать Шанель.
Да, по каждый месяц Шанель ты на 200 тысяч не купишь, потому что, извините, там не купишь, да. Шанель 150.
Уже придется считать, почем мясо.
Да, ну, ты знаешь, да, сидеть в Шанели и есть доширак, какая-то глупость.
Ну, я думаю, такие люди есть.
Я уверен.
Причем я уверен, что их немало.
Сколько раз в год тебе нужно отскочить куда-то? За границу?
За границу? Ну, идеально, ну, да. если идеально, то раза два.
Да ладно,
не обязательно за границу, но куда-нибудь отдохнуть. Да, у меня никогда больше не было.
А, просто, извини, но я привыкла отскакивать раз 5.
Это мы знаем.
Ненадолго.
Да.
Ненадолго, нет, в хорошем смысле все. Вот прям вот там на выходные, денечка на 3, на 4. Ну так, лоукостером, по-скромненькому. Но 5 раз мне надо отскочить. А то у меня дурненько становится, знаешь ли, на вас тут смотреть на всех.
Действительно.
Ну, нет, ладно, я сейчас придуриваюсь, конечно же, но ты же понимаешь, да, человеку хочется куда-то выехать. Хочется что-то себе приятное купить. Хочется пойти куда-то поужинать. Пускай не каждый день, хотя и каждый день было бы неплохо. Потом, слушай, ты кофе каждый день покупаешь.
Да, ну, кофе покупаю каждый день.
Покупаешь каждый день кофе. Сколько стоит стакан кофе? Рублей 200?
Ну, 150, в среднем, 200, в среднем, да, 200.
Где-то 250, где-то 300. Ну, в общем, вот в среднем,
где-то
наверное,
100. Ну, где-то 200 100. Выйдет.
Да, будет 200, наверное. Каждый день ты покупаешь. Ты просто на кофе еженедельно тратишь 1500 рублей.
Ну, тебе сейчас скажут, что кофе ты можешь его... Три в одном дома сделать.
Три в одном — это не кофе.
Зажралась ты со своим кофе каждый день. Ну, сколько можно? И еще это все по дороге в аэропорт.
Ну как, конечно.
Вспоминаю, да. Это вообще берега-то как-то надо ты... найти снова.
Ну, Жор, это? Жор, ты когда в аэропорту была последний раз? Я же даже за ударение забыла от расстройства.
Да, расстроила сильно, уже плачу.
Сколько денег
как
вам надо?
Как я от Барселоны практически.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
Очень хорошую тему подняли, заставило задуматься. И, знаете, к такому выводу пришел, что деньги, они как секс. Его вот чем больше, тем больше развращаешься. Денег должно быть ровно столько, сколько у тебя потребностей. То есть вот у тебя должно хватать на чашку кофе утром, днем кофеечек, обед, завтрак, ужин. Все. Никаких нравятся туфли. Нужны. Мне нужны туфли, я иду покупаю. Не нужны, я не покупаю.
И слушайте, ну вас, вот сколько у вас туфель? Одни?
4.
Сколько вам туфель надо?
4.
4 пары туфель.
И вам... Спортивные, легкие, более-менее теплые и непромокаемые.
Практичненько.
Удобненько.
Подход такой, хорошего дня, всего доброго.
Спасибо. 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 Ну, пожалуйста, это тоже у всех же по-разному.
У всех по-разному.
Кому-то, да, не нужны туфли, тогда хватит и поменьше, наверное, чтобы туфли не покупать.
Пожалуйста. Я сейчас задам тебе хамский вопрос, сколько у тебя туфель. Но ты не сможешь мне на него
конкретно
ответить.
Конкретно туфель или, в принципе, обувь?
Ну, обувь. Ну, туфель, наверное, штук 5, наверное, есть?
Ну, есть,
ну, да, есть, наверное. Да? Ну, кроссовок пар 20 есть.
Причем очень многие туфли просто не так часто носятся, поэтому конечно. Они их, ну, с ними ничего не происходит.
Раскупил, всю жизнь держишь.
Ну, практически, да. Есть какие-то, которые любимые, они, наверное, уже в состоянии похуже, но так вот и за все время штук 5 есть, да.
Да. Ну, а кроссовочек пар 20 есть?
Кроссовки пар 20 нету, но...
Ну, пар 10
если считать ушатанные...
Есть. Ну, да. Ну, уж нет, ушатанные это не считается.
Ну, тогда, ну, 10, не знаю. Не, наверное, кроссовок, наверное, пар 5-6. Сейчас мне моя девушка напишет, что...
Да, что еще у тебя и модные сапоги.
Ставить некуда, да. Где мои кроссовки, скажет она, ну...
Ну, слушай.
На 6, пускай будет 6.
Ну, просто я тут приехала, переезжали в очередной раз с одной квартиры на такую, на другую, из одной съемной на другую съемную, успокойтесь, пожалуйста, не кричите. Вот. И я пихаю ботинки мужа. Я на 25-й паре, я сказала, что я сейчас просто все это выброшу, потому что сколько, в конце концов, можно? Ну, невозможно. А он каждый раз приходит, говорит, очень хочется ботинки. Человеку нужны ботинки, чтобы он себя хорошо чувствовал. Понимаешь?
Слушай, ну я тоже люблю. Вот ты иногда купишь какие-нибудь там кеды или туфли, их, ну,
и чувствуешь себя человеком.
Да, приятно.
Вот красивые, кстати, ботинки у тебя. Еще в прошлый раз я заметила.
Новые, да.
Новые. Они такие, знаете, такие противно белые.
Очень. Вот. Пока что противно белые. Дай да. чуть-чуть под дождем походить.
Анна пишет. Ладно, человеки, а собаки, попугаи, американские воробьи, черепахи, кролик карликовый, опять-таки. Слушай, я тут... Корм покупала коту, я извиняюсь, я умру, наверное, скоро, потому что я столько не ем, сколько ест этот кот, и вот этот вот корм, извините, по 130 рублей пакетик, это же невозможно.
Очень неплохо питаются коты.
Неплохо питаются
очень.
Коты. Да, а ты ему потом после этого Вискас предлагаешь, он говорит, а где Хилста?
Нет, нет, он тебе что, лох, что ли? Ты нашел
да.
лоха.
Мне
откормила
говорит,
его элитным кормом, а теперь какой-то Вискас.
Да, мне подружка сказала, что я все неправильно сделала. Она говорит, надо кормить средним сначала кормом, чтобы когда он начал морду воротить, тебе было что ему получше предложить. А ты теперь что делать будешь, когда он тебя
да,
отхился, откажется?
Да, уже варианта нет. Но знаешь, с другой стороны, пускай вот так вот посидит пару дней, поголодает, потом у Вискас за милую душу пойдет.
У меня аж сердце порвется. Ты что ты? Я сама есть не буду, коту
лучше
отдам.
Сердце или карман в этом смысле?
Не знаю. Лёля из Красногорска пишет. Изоляция показала, что у всех очень много ненужных трат. Вот, пожалуйста. Лёша Гудошников как-то считал, что можно на 6 тысяч рублей прожить. Вот его рекомендации. Две футболки черные, две пары брюк, одни ботинки, одни кроссовки. Да, конечно. Вы когда последний раз видели Лёшу Гудошникова? Такой вопрос. Вот, Борис говорит, что очень неплохо платит, говорит Москва. Но говорит, Москва платит хорошо. У нас очень все хорошо, у нас хорошее руководство. Жор, записывай.
Да, я-то давно знаю, что руководство, но, говорит, Москва очень хорошая. Практически всю жизнь знаю это руководство, очень хорошо, близко с ним знаком. А вы почему-то думаете, что мы вот сейчас
про
обсуждаем сколько...
Цифры.
Да, мы же нереальные цифры обсуждаем. И можно прожить, и хотелось бы прожить. Это же разные цифры абсолютно. Можно прожить, ну, наверное, можно и на 6 тысяч, как живет, видимо, Гудошников периодически.
Угу.
Да.
Угу.
Ну,
так
или,
так только и живет.
По крайней мере, мог бы прожить в, значит, двух черных футболках. Но можно прожить, и хотелось бы, ну, абсолютно по-разному.
Слушай, у тебя 20 тысяч, твоя девушка ежемесячно минимум тратит только на красоту.
Не знаю, ну, сколько-то тратит, да, наверное.
Ну, я тебе по себе скажу, что вот это точно совершенно где-то в такую сумму выливается. При том, что ты не делаешь ничего сверхъестественного. То есть ты просто делаешь руки-ноги и, не знаю, и поддерживаешь порядок на голове.
Ну да, без этого можно прожить.
Без чего? Без маникюра?
В теории, ну, ты же, это же не вода и еда, правильно? То есть под параметр «можно прожить» подходит, но не
говорим,
хотелось бы.
Да, а да. На пенсии вот тоже женщине, думаешь, маникюр не нужен?
Хотелось бы.
Хотелось бы маникюр женщине на пенсии.
Отсюда и 92.
Отсюда и 92.
Поэтому давайте как-то, ну, поспокойнее, помечтаем.
Да.
Жора, мы же мечтаем.
Жора пишет нам, что здравые рассуждения почему-то вызывают справедливое негодование.
Какое красивое
какой-то
имя.
Нонсенс. Да, красивое
Жора.
Имя.
Очень
да,
550-й
нравится. Не счел нашего сарказма и говорит, жалкие 200 тысяч, как же вы оторваны от народа. Господи, я буду как Шелдон Купер. Вот ты знаешь, да, Шелдон
да.
Купер с его табличкой сарказм.
Сарказм.
Да, мне да. надо как-то так вот это все делать. Вот, что у нас еще есть? Новая обувь хороша с виду, но старая удобная и комфортная, как родная, пишет нам Юстас. Вот, а стратегический инвестор запрещает мне экономить на котах. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте, здравствуйте, это «Лимузин».
Да,
добрый. Вы знаете, про деньги же, да, говорим?
Да, обязательно, да. Только про них и говорим.
Смотрите, какая ситуация. Прожить, конечно, можно... Ну, Гудошников, конечно, лукавил, 6 тысяч, это понятно. Вот, но хотелось бы с каждым годом жить все лучше, но как-то вот не получается. Поэтому прожить, конечно, можно на какую-то минимальную сумму, а нормально жить... Я думаю, если брать относительно, допустим, долларов, который, в общем, стабилен, это должно быть где-нибудь от 3000.
От 3000 долларов.
Да, поэтому вы будете ездить куда хотите. Опять же, не супер шикарно там.
Нет, как. Ну, какой там шикарно, я вас умоляю.
Но вы будете более-менее нормально жить. То есть нормально жить — это что? Это значит, захотел — купил, захотел — поехал, захотел — ребенку что-то там организовал. То есть вот так вот.
Да.
Остальное, конечно, трудно. Трудно. Вот хотелось бы пожелать, чтобы у всех было больше, чем 3. Но пока перспектива как-то вот... У меня случалось и больше, но это было давно.
Тогда доллар был другой.
Да, да. Но сейчас, слава богу, тоже все нормально. Ну, как нормально? Хотелось бы лучше. Вот. Ну, блин, вот так вот.
Спасибо. Спасибо. Слушай, ну вот конкретные цифры, по крайней мере, пошли. 3000 долларов.
Ну, это плюс-минус те самые наши 200 тысяч рублей. 3000 долларов, да.
Ну, да,
ну если
да.
По 70 брать, считать. Плюс-минус то же самое и выходит.
Вот, пожалуйста, Исаак Тахман нам пишет. Получаю 180. В принципе, хватает, но нет своего жилья, так что хотелось бы 300. Вот, пожалуйста. Из этих 300 ты выкидываешь соточку на ипотеку ежемесячную, и вот и остается тебе жить на эти 200.
200 вот,
я тебе говорю, 200 – это прям какая-то нормальная цифра. Угу. Ну, такая, для приятности. Вот,
близко, знаешь, к идеальной приятной цифре.
Да, нет вот этого, знаешь, уже зажратости, ощущения зажратости. Нету.
Это
да,
тебе ну, сейчас напишут.
Нет, значит, напишет обязательно.
Ощущение зажратости. Нет, когда ну, 200.
Я бы сказала, что вот если бы я была бы, ну, такая наглая, я бы сказала бы миллион. Ну,
да,
правда.
Это несерьезно, да. Понятное дело, серьезно. Миллион, желательно, чтобы евро были.
Я говорю, нет, ну, это правда
зарплата Кокорина неплохая.
Не, неплохая, конечно.
Да. Вот так, конечно, миллион, да.
Да, пожалуйста, защищают Алексея Гудошникова. Виталий Фили мне рассказывает, что некоторые кормят котов мясом, не каким-то там сухим кормом или вискосом, покупают небольшой кусок мяса и кормят им кота. Есть такие люди, я их видел. Я тоже кормлю кота мясом, он говядину пока не предпочитает, только курицы получается. Я бы кормила бы его мясом, это, кстати, было бы дешевле, чем этот несчастный корм.
Вот мне тоже, я сейчас подумал, ты говоришь 500 рублей за килограмм, мне кажется, дешевле выйдет мясом иногда. Есть такой корм, что ой-ой-ой.
Ну, я тебе говорю, пакетик, вот, которого тебе хватает, ну,
вот
типа
мой кот,
два пакетика,
да,
в день.
Вот он пристрастился к такому какому-то английскому корму, ничего больше не ест. И каждый раз, когда заходишь в зоомагазин, думаешь, ну, всем бы так жить, как ты.
Да, и покупаешь коту корм за 150 рублей пакетик, а себе доширак. Да. И пошел себе культурно. И думаешь, ну, где мои 200 тысяч?
Ему нравится.
Ну, вот видишь, вот так вот и есть. Пожалуйста, если у всех жителей будет от 3000 долларов, то и вискас будет стоить сильно больше 30 рублей за пачку, пишет нам Борис.
Вот правда.
Ой, какой-то кошмар. Можно прожить на московские пенсионные 19,5, вместо мяса курицы 113 рублей за килограмм, пишет нам 684. 19,5 московская пенсия. Пенсия, кстати, достаточно приличная. Ты знаешь, что в Подмосковье совершенно другая?
Сколько в Подмосковье?
12,5. Ну, такая обычная. Вот. Совсем другая история. При этом в Подмосковье еще сильно дороже коммуналка по сравнению с московской. Как-то не странно. Поэтому вот, да, есть вариант, что как бы жители Подмосковья должны были цифру как-то побольше нам назвать.
Они почему-то нет. Но они, видимо, более скромные. Да, скромные.
Здравствуйте, слушаем вас.
А, еще раз здравствуйте, прошу прощения, что ворвался без очереди. Дело в том, что за Алексея хотел бы заступиться вкратце, буквально секунду. Никто его никогда за язык не ловил. Что он там лукавил, это личное мнение человека. Если Гудоха сказал 6 тысяч, значит 6. А по поводу кота, не надо его кормить постоянно. Кот – это хищник. Он должен охотиться и добывать пищу. Ему не нужно есть, он хочет ощущения того, что поймал. Поэтому, поощряя вот эту гадость, вы в итоге просто столкнетесь с врачами, и они вам то же самое повторят. А нужно 2-3 раза в день одинаковую порцию в одно и то же время.
Спасибо.
Спасибо и вам,
ну,
тоже.
Во-первых, сейчас, если вдруг мой кот это слушает, он, конечно, проснулся и вздрогнул, потому что он узнал, что он хищник. А во-вторых, если вдруг вы будете поощрять в своем коте то, что он хищник, то он же вас сожрет. Рано или поздно.
Не знаю. Я тут недавно дала коту креветку, значит. Кормлю иногда кота креветками. Вот. А он начал делать вид, что он на нее охотится. Я подумала, такой он классный, ему дают креветку, а он делает вид, что он на нее охотится. А можно я тоже буду делать вид, что я захочусь на зарплату, а мне ее будут как бы просто так давать?
А мы сейчас с тобой что, не это делаем? Делаем вид, что у нас тут у каждого по 200. Ну вот так вот хорошо мы здесь все живем. У нас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 августа, суббота, и с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Я до того, как Юстас написал нам сообщение, не проводил параллель между тем, какой корм ест мой кот, и какой он, я не знаю, породы или национальности. Он действительно британец и ест британский корм. И вот Юстас пишет: «Не держите котов британцев, разорят на английском корме». Вот оно что значит. Действительно, я раньше не задумывался.
Нет, хорошо, а почему у меня этот дворняк подмосковный жрет британский корм? Ну, тут-то какая логика?
Ну, это уже вопрос.
Он же должен был как-то...
Возможно...
Мираторгом питаться, в конце
концов.
Возможно,
где-то там кровь есть все-таки из Великобритании.
Ага, да, значит, это вот как у Маргариты, да, кровь французской королевы. Вот,
да,
да. Да, что-то есть какая-то что-то связь. Есть.
Но оказалось, что британцы, ты посмотри, я все старался как-то, оглядывался, думаю, где-то эти бриташки здесь рядом, где-то вот ирландская речь слышится.
Значит, да, на груди пригрел.
А он, да, прямо рядом и прям в карман лезет и тащит. Тащит в виде корма. Ну ничего,
всё,
я сейчас
понятно.
Я приду ему по-английски, все скажу, что я о нем думаю.
Ага, справишься, да? Вообще,
конечно.
Вообще, если что, если для нормальной жизни тебе нужно что-то купить или куда-то поехать, это говорит о скудности твоего внутреннего мира. Нам написали обоим, но я решила всю Жоре переадресовать, пусть он как хочет, так и...
Ну и на этой прекрасной светлой ноте мы переходим к следующей теме.
Телеграм представил функцию видеозвонков в мессенджере. Друзья, это потрясающе, мне очень нравится. Пока что только для пользователей Андроида это все дело доступно, никакого там тебе iOS-а нету. Но ничего, скоро наверняка получится. Пока что просто модераторы Apple не справились со своевременной проверкой приложения. Ну, эти...
Просто проверяют, да, но у них там такое бывает, у них раньше, я помню, когда только все это начиналось, они прям очень жестко следили, очень жестко отслеживали все приложения, которые поступали. Сейчас, конечно, это все намного быстрее проходит, но, может быть, на фоне скандалов, которые связаны сейчас с тем, что Apple называют монополистом на рынке приложений, может быть, из-за этого. Но, на самом деле, неважно, сейчас не про Apple, хотя, может быть, чуть-чуть. Хотелось бы поговорить о том, как вы вообще общаетесь...
В этом современном мире.
Да, вот функция видеозвонков. Ведь это действительно новость. То есть это не мы с тобой придумали и вдруг увидели эту функцию и решили сказать. Это новость, которую распространяли все. Потому что это стало таким неким событием. Вот появилась функция видеозвонка. Вот так ли необходима вам функция видеозвонка? Пользуетесь ли вы этими видеозвонками? И как вообще общаетесь друг с другом? Потому что я уверен, что все общаются по-разному.
Смотри, функция видеозвонков у нас существует в разных мессенджерах
много,
в других. То есть это и в Фейсбуке она есть, и в WhatsApp она есть, и, по-моему, в Вайбере, не знаю, у меня нет Вайбера. Но наверняка там что-нибудь есть подобное.
Но ты забыла отца видеозвонков.
Ну, Skype, конечно, да. И потом, вот, собственно, Apple-овский FaceTime, естественно. То есть если вот прям все, что хотите, пожалуйста, вам везде есть видеозвонок, пользуетесь вы им или нет. Мне кажется, что когда это только-только появилось, было очень прям модно.
Очень
и прям
модно.
Все звонили друг другу только по видео.
Ну, это как такое волшебство было. То есть ты... Причем, помнишь, были первые телефоны с этими камерами, с фронтальными, Nokia. И
ага.
Это так странно смотрелось, вот эта камера спереди. Ведь они были не для того, чтобы делать селфи. Они были именно для этих самых видеозвонков. И они у нас в стране не поддерживались, Но там где-то в Америке, на Западе, видимо, этим пользовались как-то активнее, хотя я в это не верю. Это просто рекламировали вот как новую фишку, новую способность телефона, как что-то волшебное, что ты можешь посмотреть на своего собеседника.
Конечно, это вообще казалось каким-то запредельным.
Да.
В детстве ты думал, что вообще, в принципе, позвонить куда-то, когда... Ну, в твоем детстве уже нет. Но когда ты куда-то выходишь...
Ну, ты вот сейчас прям позвонить куда-то, это в твоем детстве было волшебством?
Ну, нет, ну, если человек не дома, конечно. Ну, мобильные телефоны дома, появились.
Ну, не дома, хорошо, но это и в моем детстве тоже.
Ну, уж ладно, тоже.
Но сейчас просто вообще не существует такого понятия, как домашний телефон.
Ну, существует. Практически. У меня дома есть, зачем-то...
У меня тоже дома есть, он просто иногда звонит.
Ну, звонит, и там, значит, металлический голос предлагает воспользоваться юридическими услугами, купить крем Корега для прикрепления зубного протеза.
Знают, что предложить. Знают, да.
Да, вот все, что мне нужно, собственно говоря.
Да, конечно.
Ну, понимаешь. Да.
Поэтому вот достаточно большими такими скачками прогрессирует все, что касается нашего общения в интернете и не только, вообще общение друг с другом. Но вопрос, как мы сейчас действительно общаемся в современности друг с другом, и так ли нам необходимы эти видеозвонки, общаетесь ли вы друг с другом по видео?
И не только по видео, хотя бы по аудио.
Как вообще, да, по аудио, или только переписывайтесь, ну, варианты возможны. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Сажин, Балашиха. Смотрите, ну, сейчас по, скажем так, популярности мессенджеров это, наверное, Telegram, WhatsApp, ну и дальше там Viber и все остальные.
Uh-huh.
И как раз люди пользуются Telegram и приходится пользоваться WhatsApp как раз из-за отсутствия видеозвонков в Telegram. Да, пользуются, когда что-то нужно показать, может быть, в магазине. Я там часто звоню по видео из магазина жене и показываю там, что на полках лежит, нужно ли это или то. То есть теперь просто с введением этой функции в Telegram WhatsApp начнет отъезжать как, ну, просто уже ненужный мессенджер. Потому что для переписки мы пользуемся Telegram, все нормальные люди. А вот WhatsApp приходится пользоваться именно из-за видео.
Ну, значит, видео пользуйтесь. Понятно. Спасибо.
Слушай, из магазина звонить жене и спрашивать, нужно или не нужно. А ты сам не знаешь, что нужно, что ли?
Я постоянно так делаю. Вот из магазина позвонить. Ну, потому что когда мне говорят, купи печенье.
Ну?
А ты стоишь злой, потому что я не люблю ходить по магазину, вот по продуктовому. Стою около полки с печеньем, а там печенье всякое разное лежит. И ты не... Какое печенье? Не знаю, с апельсином. И вот в этот момент уже нервы не выдержат. Причем это обычно не по телефону, кстати, а в текстовом виде.
А, в текстовом.
Да,
хорошо, как не голосовухи.
Вот голосовухи вообще не перевариваю. Но сейчас скажу про это. Вот в текстовом виде. И ты думаешь, нет, я не выдержу больше вот это ожидание. Значит, когда тебе напишут, какое конкретно печенье с апельсином тебе нужно.
А еще она не помнит, как оно называется. Ну, такое, знаешь, в оранжевой упаковке там еще такая коричневая полоса.
Да, подходит и к печенью, и к макаронам, и к чему угодно. И вот в этот момент ты звонишь по видео. Сначала там видно твою злобную рожу, потом ты переключаешься на обычную камеру и показываешь, говорит, вот, все печенье, которое здесь есть, выбирай. Действительно пользуюсь. А аудио, вот эти вот голосовухи, как ты выразилась, это вообще вещь, которая меня бесит больше всего.
Нет, я за не голосовых понимаю, надо убивать.
Я не понимаю, почему, если ты хочешь так сильно голосом мне что-то рассказать, позвони мне и расскажи. Особенно, когда, знаешь, тебе... Раз голосовуха, два голосовуха, три голосовуха, четыре голосовуха, и там...
Каждый по 5 секунд.
Здорово.
Ага. Следующее.
Слушай, я хотел это... Ты сегодня пойдешь? А, что? Что? Да.
Да.
И следующее.
Сейчас, извини, что-то... Че, мам? А, ага, да. Да не, сейчас, Серёг, запишу это голосовое.
И просто ты думаешь. А и бывает еще другой вид людей, которые записывают голосовухи тебе таким, знаешь, голосом диктора провинциального телевидения. Привет, Жор, я хотел с тобой поговорить сегодня на теме футбола. Как ты считаешь?
Да
то,
ладно.
Что Барселона сыграла 8-2, это первое, отсутствие игровой практики. Второе, плохой тренер. Три,
ты начинаешь,
плохое руководство и так далее. И ты позвони, пожалуйста. Хочешь поговорить, позвони.
Но
больше нет просьб.
Как вот позвонить, понимаешь? А вдруг тебе именно в этот момент неудобно разговаривать? Я вообще считаю, что звонить просто неприлично.
Да, мне неудобно слушать твои голосовухи тоже постоянно.
Голосовухи неудобно. Нет, невозможно.
Либо напиши, либо позвони. Если мне неудобно, я не возьму трубку. Ну, напиши тогда. А еще прекрасное. Мне буквально вчера прислали такую голосовуху. Причем человек, с которым я переписывался. мой хороший близкий друг, ничего против него не имею, но он, значит, я с ним переписываюсь по поводу футбола, и тут вдруг он мне присылает голосовуху, которая начинается со слов: «Извини, что голосовуха, и, может быть, тебе будет и неудобно, конечно, но...» И продолжил говорить все, что ему там захотелось мне сказать. Ну зачем?
Слушай, ну у меня есть чатик с девочками, там я и три мои подружки, и мы обычно переписываемся текстом, но иногда спрашиваем друг друга, можно ли голосовую, и все так радостно пишут: да, нужно, и потом, значит, мы друг другу что-нибудь рассказываем, ну типа: ой, как хорошо, слышали, вас так скучали, вот. Такое бывает. Вот, мне кажется, это единственный чатик, который у меня, да, вот с такой ерундой существует.
Мне кажется, единственный чатик в принципе, да, где такое происходит.
Да,
мне,
ну вот...
Мне непонятно, мне такое непонятно. Такое
происходит. Пожалуйста. Тоже звоню жене и отправляю фото товара, нам рассказывает Исаак. Игорь пишет: если сидишь в баре с друзьями, самое страшное, если вдруг жена позвонит по видеозвонку. Mm-hmm. Это страшно. А Виталий Филе, между прочим, очень тактичный человек. Виталий, вы мне нравитесь с каждым сообщением все больше и больше. Да чего ж вы хороший человек? Если мне нужно позвонить, я скорее позвоню через трубку, а не через видеосвязь. Не все люди выглядят прекрасно, особенно утром. Поэтому зачем весь разговор созерцать человека с взъерошенными волосами и в какой-нибудь маленькой алкоголичке? Я вам так скажу, я через фронтальную камеру не выгляжу хорошо примерно никогда. Единственная камера, которая фронтальная, которая меня обалденно красит, ты не поверишь, это камера MacBook'а. Вот почему-то, если ты ведешь какой-нибудь вебинар или, ну, по скайпу разговариваешь через MacBook, я там прям красотка. Что-то там они волшебное такое делают, сразу, знаешь, такие скулы появляются, там свет, ладно, какой-то нормальный.
У меня заклеено, я не знаю.
А, точно, у тебя заклеено, я забыла.
Я не знаю, как выглядит, как я выгляжу в экране MacBook.
Да, там будет красиво, я тебе говорю. А еще, слушай, очень странная штука, кстати, в последних айфонах, по-моему, до сих пор ее нету, когда ты что-нибудь снимаешь на видео, и в процессе съемки ты не можешь перевернуть. Вот когда ты разговариваешь по видео, можешь перевернуть, а да, когда ты снимаешь видео, не можешь.
Я не знаю,
ребят, я каждый раз: Стив Джобс, давай уже как-то, ты можешь, я в тебя верю.
Боюсь, что Стив Джобс тебе, Господи, здесь не поможет.
Ну, да, я не знаю. Да.
Ну, вот он точно не.
Ну, он может быть как-то
повлияет. Не знаю,
повлияет.
Может, Фредди Меркьюри поможет.
Нет, мне кажется, нет, что он как-то может.
Майкл Джексон где-то там.
Ну, хорошо, ладно, пусть Тим Кук поможет в конце концов.
Тим Кук, да.
Но я верю все равно, мне кажется, надо молиться Стиву Джобсу.
Так ли тебе прям это нужно? Это,
да нужна, необходимо просто. Просто необходимо. Ну, представляешь, что ты приехал в какое-нибудь приличное место, хочешь друзьям снять видеообзор. Вот. И что?
Тяжело, тяжело.
Тяжело.
Савишна пишет: голосом просто быстрее. Да, быстрее.
Вам, а слушать медленнее.
Вам быстрее. Тому, кто отправляет свой голос. А тот, кто слушает этот голос, ему в два раза медленнее. Потому что текст ты раз-раз-раз пробежал, все понял. И без всяких и вот это вот все, ужас. Да, есть там, знаешь, функция появилась, ускоренная в два раза. И я понял, что она не на всех работает, потому что на кого-то ускоренное в два раза
это
звучит...
Это я буду.
Да, а у кого-то это превращается в нормальную какую-то речь. То
есть... А ты представляешь, если меня в два раза ускорить?
Потому что... Ну, нет. И сразу же машина времени включится, и мы улетим с тобой куда-нибудь в 80-е, если тебя в два раза ускорить.
Ну, мне кажется, да, что такое должно произойти.
Назад в будущее, Марти Макфлай.
Так, кстати, онлайн-камера, она говорит: Москва отвратительная, все расплывается, пишет нам Борис. А это мы специально так сделали, потому что я иногда не крашу на утренний эфир, как вы думаете?
Или просто мы расплылись конкретно. Самоизоляция, извините.
Слушайте, это невозможно. Мне уже вчера мама сказала, что я жирная. Я говорю: мам, ну знаешь, зачем ты это сделала? Она говорит: ну это же правда. То есть она почему-то решила, что мне от этого должно стать легче.
Осила в правде.
Да я не знаю, зачем она это. Я говорю: слушай, ну, а ты как бы не новая. Давай тогда так вот будем разговаривать.
О, это жестко.
Так, ну а что? Вот, надо просто с женой в баре сидеть, тогда проблем не будет, если, конечно, любовница по видео не позвонит, пишет Лимузин. Вообще, зачем вы разрешаете любовнице себе звонить, Лимузин? Ну что вы за человек, невозможно. Ниол нам пишет: ненавижу голосовушки, человеку что-то нужно, но ему лень написать, и вот он что-то неразборчиво набубнит, а ты среди шума разбирай как хочешь. А не прослушал, так ты еще и гад.
Да?
Ой, у меня есть голосовые сообщения в некоторых мессенджерах, которые я не слушаю годами просто. Но они там висят, и все.
Просто из принципа.
Ну и из принципа, а потом я забываю, знаешь, там было оно где-то позавчера, угу, и все, спасибо. У меня нет времени.
Элементарно даже, вот ты открыл, если текст,
да,
ты нажал, все, текст перед тобой, ты его читаешь. А чтобы прослушать голосовой, это же тебе надо второй раз нажать. Ну, это уж вообще... Ну, это,
тебе еще нужно надеть наушники, потому что вдруг человек, который там тебе что-то наговорил, рассказывает большой секрет, обсуждает твоего начальника,
да, ну, либо
использует
как,
обсценную лексику.
Либо как дебил прислонять телефон динамиком себе к уху и стоять вот этот как локатор, как инопланетянин, и обтекать. И все на тебя будут смотреть, как на идиота. Сейчас уже не так, потому что половина примерно людей вот так вот в толпе будет стоять с этим телефоном ухо, но это все равно, ну, выглядит по-дебильному. А у меня, значит, моя любимая девушка, она все время слушает голосовухи, вот как будто разговаривает по телефону. Да. Знаешь, там же есть эта функция. Да. И я каждый раз, я не могу к этому привыкнуть, как идиот спрашиваю, ты с кем разговариваешь? Она говорит, я голосовуху слушаю.
Да, потом приходится переслушивать, потому что занял дурацкий,
а она все пропустила. Недовольна, да. Типа, голосовуху слушаю, я ни с кем не разговариваю. И снова. И каждый раз я думаю, что она с кем-то разговаривает. Знаешь, и невольно так ты немножечко затихаешь, потому что не хочешь встраиваться в этот разговор, потому что боишься, что там, значит...
Это, ну, ты вежливый.
Да, очень вежливый. Ну, ужас какой-то. Ну, что поделаешь. Да, я напомню наши координаты. СМС-сообщение 925-48-94-8. Телеграм тот самый. Говорит и Москобот. Это нас там так зовут. Пишите этому боту, и мы все увидим на экране. И звоните 495-7373-94-8 в прямой эфир.
Слушай, смотри, вот еще, пожалуйста, нам Юстас пишет, что ты не прав. Аудиозвонок, во-первых, лаконичен, а во-вторых, такое послание можно слушать тогда, когда вам это удобно. Ну, то есть, если нужно что-то срочно, невозможно. А еще мне кажется, что аудиосообщение... Совсем дурной тон в рабочей переписке. Потому что если вдруг тебе кто-нибудь, например, сказал, что я отправил что то-то и то-то туда-то, ну, например, да, я отправил это письмо такому-то человеку, ты это можешь заскринить и потом ему предъявить. А если он это тебе сказал голосом, ты как ему потом скажешь, что такое распоряжение было, или что такое, что он это сделал?
А зачем ты всем хочешь в рабочем чате за что-то предъявить?
Не предъявить.
Сразу надо кому-то что-то предъявить.
Предъявить всегда приятно, да. Во-первых. Нет, ну все равно.
А я заскринила. На-на-на-на. Вот у меня скриншот, да.
Ну нет, ну слушай, у тебя бывает, или тебе нужно переслать какое-нибудь
есть
распоряжение.
Есть функция записи экрана, там и этот голос должен, по идее, записаться.
В записи экрана?
Да, конечно. Ну и когда какое-то приложение,
Жор, это прям так удобно, да?
Вот нет, прям, знаешь, это максимально неудобно.
Брать и записывать запись экрана.
Это точно так же, как и аудиосообщение. Неудобно. И вот кто писал, да, что, значит, это лаконично, и человек может прослушать, когда ему удобно, точно так же, как он может с вами поговорить по телефону, когда ему удобно.
Тимур пишет. Просто мало кто знает, что вместо голосового сообщения можно использовать диктовку. Действительно.
А, это, знаете, это тоже особый вид искусства, конечно, диктовка. Есть у меня такие знакомые, которые любят диктовать, и, ну, это
еще... Дикция у них примерно...
Ну, и телефон тоже в этом смысле, знаешь, не гений. И это выглядит еще дебильней, знаешь.
Привет, ни одного знака препинания.
Привет, точка. Нет, есть такие, которые точки, значит, произносят. Привет, точка. Я хотел тебе сегодня написать, запятая, значит, запятая, что у нас сегодня встреча будет там в таком-то ресторане, точка. 15:00, точка. И потом так... И давай все редактировать, и, значит, переписывать, а лучше удалить.
В кнопочки не попадаешь.
Да, а лучше удалить и снова. Да, привет, еще раз, точка, у нас будет сегодня встреча, позвони. Ну что ты, зачем ты это делаешь? Или напиши, но это неудобно.
Юстас пишет, человеку за рулем бывает трудно писать, разве нет, а голосом сколько угодно.
Ну, вообще не надо пользоваться телефоном за рулем.
Ну, вы же можете позвонить за рулем.
Да. Если вот. Есть громкая связь.
Ну да.
Ну, в современных машинах практически
во всех
есть. Мне кажется,
везде есть, да. Она у вас синхронизируется с этим, с телефоном с вашим, и все очень удобненько получается. Ну, как удобненько.
Есть такая вот история в некоторых мультимедийных системах, как Apple CarPlay, Google Auto, как-то она называется у Android. Там есть вот функция на диктовке как раз. То есть тебе приходит уведомление из WhatsApp, Telegram, и ты можешь в ответ надиктовать. Ну, это, во-первых, никогда не будет то, что ты сказал. Это всегда какая-то хрень. Много раз было и у меня, и у моих знакомых, у моих родственников так, что ты надиктовываешь вот таким образом какое-то сообщение, а тебе телефон автоматически заменяет на что-нибудь, знаешь...
Близкое к тексту.
Да-да-да. И получается, вот, например, мое имя, Жора, очень часто заменяет на такое же слово из четырех букв, там одну букву только поменяешь.
О, в этом смысле имя Юля хорошее еще, мне кажется.
Да, возможно. И вот очень часто я вижу вот это вот сообщение с намеком на оскорбление, знаешь, которое начинается с того, что меня оскорбляют, называя пятой точкой. Я думаю, ладно, буду надеяться, что это автозамена. Но не всегда, конечно, так происходит.
Да.
А вот телефон, если ты ему доверишь, решать, что писать через надиктовку, обязательно тебе заменят вот на что-то подобное.
Андрей Дедриков с тобой спорит, говорит, диктовка — это круто, меня всегда телефон правильно понимает, только иногда путает заглавные и строчные буквы.
Ну, возможно. Кто-то и аудиосообщение любит.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Евгения, Георгий, Денис. Да.
Доброе утро.
Ну да, для любителей голосовух есть отдельная сковородка в аду, я считаю.
А по поводу видеозвонков, ну, это такая классная штука, пользуюсь постоянно. Ну, во-первых, с дочкой. Если не видишь несколько дней, она требует, чтобы только видео.
Да, да, с детьми хорошо.
Вот. С детьми. С родителями. Мама у меня человек в возрасте. Постоянно с подругами. Ты посмотри, как поперли огурцы. Вот это вот. На даче с подругами постоянно. Естественно, с внучкой. Вот. Это вот это то, что касается семейного общения. По работе. Удобная штука. Ну, допустим, ходишь по объекту, с начальником говоришь и говоришь, ну вот смотри, ну тут вот палка, мы здесь не пройдем никак, мы кабель не протащим. И сразу показываешь, и все видно. Понимаете? То есть, вот, ну, такая вот история. То есть, ага. Не по работе, это, ну, классная вещь. Не знаю, постоянно пользуюсь. Здорово. Хорошо, что в Телеграме появилось. Кстати, спасибо вам. Вот, как услышал, сразу залез, но это только альфа-версия еще, как будет работать, пока не проверял. Ну, посмотрим, хорошо, что появились.
Спасибо.
Спасибо.
Да. 684-й нам пишет, чем старше, тем меньше видео неприятно на себя смотреть. А Ирина продолжает, говорит, не всегда у меня бывает смотрибельный вид, поэтому видео мне не очень нравится.
Видеозвонки очень любят жители Средней Азии, это, кстати, правда. Постоянно они звонят по видео, да, но очень часто это связано именно вот с детьми.
Я думаю, да. Да, и, что, может быть, с родителями
с
тоже.
С родителями, потому что, ну, я часто там вижу, вот, ребенок, дети, видимо, тоже очень любят видеозвонки, ну, так вот, маму, папу увидеть по видео, это прекрасно, мне кажется, и очень часто именно для этого это используют, видеозвонки.
Андрей Дейдериков пишет, вот людям делать-то нечего, огурцы они показывают, кошмар, видеозвонки это ужас. А огурцы-то в этом году, знаете, Андрей, вообще, слезы, а не огурцы, что там показывать-то, господи, вот было бы еще что показывать. Вот Борис спрашивает, строчные или строчные, ну, конечно, строчные, Борис, я же ведь специально так сказала, как вы думаете, зачем? А Виталий Фили интересуется, в чем проблема остановиться на обочине и настучать сообщение или набрать его, пока стоишь в пробке?
Авария, если про пробку. Поцелуй впереди стоящей машины проблема.
Проблема в основном в том, что это противозаконно.
Да.
Давайте так, это
нарушает. И мы сейчас будем говорить, что мы так никогда не делаем, мы никогда не пишем сообщения за рулем.
Да,
и
конечно, и не листаем Инстаграм.
Нет, Инстаграм, фу!
У нас вообще нет Инстаграма. Нет,
когда я в машину сажусь, у меня удаляется Инстаграм сразу, он исчезает.
И что
телефон
еще у тебя?
Превращается в звонилку.
У тебя фонарь горит, да. Тебе темно.
Это ответочка была. Это такая внутряночка, да, сегодняшняя. Ну ладно, хорошо. Да, поэтому за рулем в машине, конечно, не надо. Не надо, лучше по телефону, по громкой связи поговорить.
Денис, девятиэтажник, пишет очень важное сообщение, я об этом никогда не задумывалась, и сейчас меня это прям поразило в самое сердце. Посмотри, постоянно вижу глухонемых, которые общаются по видео, для них это, скорее всего, очень важно.
Вот я никогда не видел.
Я тоже никогда не видел.
Но да, действительно. Никто же не говорит, что это плохая функция. Это хорошая функция, это удобно. Благодаря функции видеозвонков у нас получилось у многих работать на удаленке во время пандемии, во время вот карантина.
Некоторые продолжают, кстати.
Многие продолжают, да, и школы продолжили работать, и там в университетах лекции читают по этим удаленным видеозвонкам и так далее. Это удобная функция, но насколько она необходима вот прям в постоянной, каждодневной нашей жизни?
Я не знаю, мне кажется, что это было бы очень неправильно. Потом вот видишь, ты говорил, что в предыдущей версии была ситуация, когда тебе звонят по видео, и тебя автоматически подключают, и это было страшно.
Да, да, да.
Я прям могу себе представить, в какой ситуации можно было меня бы застукать.
На айфонах было такое, да, тебе звонят, а у тебя телефон автоматически принимает вызов. И, соответственно, человек сразу же, у тебя нет варианта отклонить или принять, тебя человек сразу видит в любом состоянии. Я помню, что были даже такие случаи, что таким образом воры как-то подключались к компьютеру с настольному iMac'у, это именно у Apple была проблема, и смотрели обстановку в квартире и так далее. Многие успели воспользоваться этой функцией.
Ну, надо же.
Да, ее достаточно быстро починили, но многие успели.
Удивительно, слушай. Но ты представляешь, что тут только можно не увидеть.
Ой, подобной
ситуации. Очень
много можно увидеть.
Потом,
да.
Мы же все понимаем, где вы обычно смотрите сторис в Инстаграме.
Да.
В какой жизненной ситуации.
Да. И вот звонят. А представляешь, звонят еще люди друг другу вот
да.
В этой жизненной ситуации, и тот, и другой.
Потрясающе, просто потрясающе. Яник пишет, не, огурцы, говорит, нормальные в этом году, от помидор все пропали, влажность высокая, фитофтора все съел. Да не, помидор как раз ничего, а вот огурцы слезы. Что так смотришь на меня?
Понятия не имею ничего, ни про огурцы, ни про помидоры в этом сезоне, но, наверное, ты права.
Ну, вот, вы понимаете? Вот так вот должен говорить мужчина в любой жизненной ситуации.
Ага, это она сказала, потому что у нас осталось 2 секунды, и я просто не успею возразить. У нас новость. 10:35 в Москве, сегодня 15 августа, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», и с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро.
Так, ну что, Жора, любишь ли ты сладкое?
Честно, нет, не особо.
Как это скучно? Как это?
Да, не люблю.
Я тоже.
Как-то более по-солененькому.
Ага, вот это вот гораздо интереснее, я считаю, хотя... Ко мне вчера пришла подружка, и ей очень понравилось, значит, она говорит, ой, давай я что-нибудь приготовлю, пока ты сидишь, работаешь, и вот начала, значит, готовить, сначала приготовила пиццу, да, вообще отлично было.
Удобно, да.
Да, а потом такая смотрит, говорит, слушай, ну раз мы уже разогрели духовку, так жалко, она же все равно теплая, давай пирог испечем.
Особенно хорошо, давай, только испечешь. Пирог.
Так и было.
Да,
понимаешь,
вот
она говорит, ну, в смысле, я, говорит, буду печь, а ты сиди вот рядом и смотри. Я говорю, ну, давай, отлично. Ну, и потом, конечно, знаешь, вот это вот время 11:30, ты начинаешь есть пирог.
Это минус, конечно, да.
Да.
Это минус, но бывает.
Угу. А еще, знаешь, ты когда первый кусок пирога съедаешь, ну, вот вроде съел, да, потом есть, лежит второй, но ты же не можешь его целиком съесть, ты его начинаешь резать. Угу. По кусочкам.
Ну, половинку.
Ну, половинку, да, отрезал.
Это же практически как один.
Да.
Только большой.
Да, съел половинку. Все нормально. Потом вторая эта половинка тоже лежит. Думаешь, нет, ну, подожди, я не могу съесть. Если сейчас съем еще половину, то как будто бы я уже съела два куска. Поэтому ты от этой половинки отрезаешь еще половинку.
Не считается тогда.
Тогда вообще не считается. Ну, там уже...
Я тебе больше скажу, даже если ты вот оставшуюся маленькую половинку половинки съешь, это тоже не будет считаться. Это
конечно.
Половинка половинки.
Именно.
Получается, ты съела чуть больше, чем один кусок.
Именно, потому что вот потом-то остается малюсенький кусочек. Ну, куда его оставлять? Ну, как-то некрасиво даже.
Сразу видно, как у нас с математикой было в школе.
Думаю, естественно.
По-моему, все отлично.
Ну, главное, с логикой все в порядке. Вот, а логика да. Вообще, да.
Но... А все это, вот весь этот, значит, вся эта история про пирог, она
да.
К чему?
Она к тому, что, во-первых, вчера в ней питания РАН назвали вредное для организма количество меда. А почему у нас вчера называли, разговаривали про мед?
Потому
знаешь?
Что вчера был медовый спас.
Молодец, вот ты разбираешься в вопросах. А яблочный когда? Сразу так думает, господи, ну зачем ты это делаешь? 19 августа яблочный спас. Вот практически, они подряд.
Честно, не знал я, что вчера был медовый спас. Только из-за того, что вот...
Новость такая.
Новость про мед вышла, да. Так я не знал. Я вообще вот в таких праздниках особо не ориентируюсь. И об этом, собственно, мы и хотим поговорить.
Да, потому что насколько вот вы действительно серьезно относитесь к этим праздникам. Вот мы до этого недавно обсуждали с коллегами, когда можно, надо заканчивать купаться. Ты знаешь, что после 2 августа купаться нельзя? Жор опять так на меня смотрит, как будто бы я ему открываю
я даже
какие-то...
Я еще не начал даже купаться, а уже нельзя.
Уже нельзя, потому что 2 августа в Ильин день происходит что-то вот такое. Вот там есть разные варианты в зависимости от региона. Есть разная легенда, по которой нельзя, значит. Ну, там кто-нибудь говорит, что в воду опустил олень рога, например, или медведь лапу, или Илья Пророк бросил льдинку, так в Тольятти говорят, в воду. Там есть еще менее...
В августе?
Да, поэтические варианты.
Вот если
потому что он пророк, ему
если
справится.
Медведь опустил лапу, причем если этот медведь вот прям рядом, и ты видишь, как он опускает лапу, тогда я действительно не советую купаться. Лучше, да, беги от этого медведя и подальше.
А рога если?
Рога? Кто, смотри?
Ну, олень там или лось.
Олень? Ладно, вот если дьявол, еще он предлагает тебе душу продать 1093, так тогда да, тогда надо, конечно, я чувствую, что это где-то на Дальнем Востоке такая традиция, но... Хотим поговорить с вами о том, насколько вы...
Серьезно относитесь ко всем этим праздникам.
Да, празднуете, не празднуете. Вот, может быть, вы вчера прям меду-то навернули.
Конечно, обязательно надо было навернуть меда. А еще ты знаешь, что вообще-то его носят в церковь, и это освящать иногда такое бывает. А по поводу яблок, яблочного спаса, сейчас он на меня смотрит, как будто я не знаю, я себя чувствую такой бабулькой на заваленке, который человек...
Да ты рассказывай.
Да.
Ты рассказывай, бабуль, рассказывай.
Да, баб-жень сейчас вас жизни научит. Вы знаете, да, что, например, есть такая примета, что до яблочного спаса, то есть до 19 августа, нельзя есть никакие плоды, кроме огурцов.
Да ты что?
Да, потому что в рай не пустят. Либо есть еще более интересная легенда.
А как? Огурцы-то особенно... не пошли в этом году.
Ну, вообще тогда сиди, значит, без огурцов, что могу сказать. Ешь только там, ну, эту траву еще можно всякую есть.
Ну,
а вот там
хорошо.
Яблоки, груши, вот это все, ягоды не считаются, а вот плоды, вот именно которые на деревьях растут, их вот есть нельзя. Анна наверняка знает что-то по этому поводу. 7373948. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Ну, медовый спас у нас не празднуют. У меня жуткая аллергия на мед.
Неприятно.
И меда у нас в доме не бывает вообще. Если мед хороший, мне его достаточно понюхать, и я тут же начинаю загибаться. Я выдыхаюсь, у меня из всех и всего, что есть на голове, начинает течь, в общем, меда у нас не бывает. А я обычный спас, ну, по крайней мере, мама с папой так говорили. Если ты до 19-го съешь там яблоко или грушу этого урожая, не имелось в виду моченые, если, конечно, они сохранялись.
Нет, мы про свежие, да.
Да, то всей твоей родне на том свете, неважно, где они, в раю, в аду, не удастся попробовать в этом году свежих ни яблок, ни груш, ничего.
Всем дадут, а моим не дадут, да.
Да.
Такая вот, я, собственно, хотела эту примету рассказать Жоре, но вы успели раньше.
Да, и я как-то говорила на эту тему с батюшкой. В общем, он как-то к этому отнесся скептически. Ну, я привыкла с детства, и я до 19 числа яблок не ем. Что касается огурцов, я не знаю, как у вас. У нас, говорят, огурцы были. Но поскольку у нас саранча, у нас нет уже ничего.
Это дети, я имею, я так понимаю.
Да, у нас пожрали все к удовольствию нашей домоправительницы Людмилы Серафимовны. Она ходит счастливая и довольная, что хоть один год кто-то все поел. А главное, что поели все зимние заготовки.
Ну, сейчас самое время новые делать.
Вот она упорно их и делает. В этом году надо сделать побольше, а то вдруг опять пандемия.
Предусмотрительно,
да. И с той, с другой стороны, конечно, ей. Но вот сейчас она этим и занимается. Но она всегда привозит все из Липецкой области, она оттуда родом. Ну, родня ее оттуда родом. И вот у нее там есть фермер, у которого она все это выращивает. Самое интересное, что она из всех наших соседей к этому приучила. Они теперь тоже оттуда везут и тоже делают заготовки. А райончик-то у нас такой своеобразный вообще, дача-то. Вот. Но, тем не менее, вот нравится ей.
Слушай, ну это очень развлекает, да, спасибо.
Спасибо, Анна, спасибо.
Ты вот чувствуешь, Анна тоже знает все вот эти приметы. Господи, да. Я-то почему их знаю, вот это, конечно, для меня загадка. Но, с другой стороны, образованный человек должен быть широко образован, я считаю.
Я тут прям, мне стремиться. Я вот не про яблочный спас, не про медовый, я не
знаешь, стыдно, наверное, должно орехов. Быть. Их вообще орехов, три, еще ореховый спас есть, да.
И на все бывает аллергия.
Как ну, на яблоки и на мед, да. Перекрестная пищевая как раз. На мед с орехами.
Да, на орехи-то какая, ой.
Да. 684-й понимает все правильно. Говорит, не вспомнили про медовый спас, картинки не прислали по WhatsApp. Да. Ну, подожди, очень же много вот этих вот околоцерковных, как пишет Янек, вот эти вот околоцерковные суеверия, которые полагаются. Вот эту вот березу повесить по дому на Троицу, знаешь?
Да, это знаю.
Ой, ну вот видишь, хоть что-то ты знаешь, а то я уже начала волноваться, думаю, что как-то...
Знаешь, вот из таких праздников, вот когда крещенские морозы, и когда купание, да, и крещение, вот... Я никогда сам в этом участие прямого не принимал.
Что, тебя никто не сбросил в прорубь?
Никто, нет. Я один раз снимал эту историю, значит, для телевидения. Было очень холодно. Это было несколько лет назад, год, наверное, два, плюс-минус. Ну, неважно.
Да, было в этом году-то не было холодно.
Да, и это было не в этом году, да, 100%. И я помню, что вот я смотрел на это, я, с одной стороны, конечно, ну, естественно, знал про то, что это существует. Там, где-то, может быть, даже видел на картинке сам лично, так как никогда не видел и не принимал в этом участие, для меня это было открытием, конечно, насколько, как вообще это люди делают. То есть я смотрел, мне было, я был укутан весь с головы до ног, пальто, я не знаю, там, пуховик даже скорее, несколько, значит, шарфов, перчатки, теплые ботинки. Мне было холодно только от одного вида вот этих людей, которые это делают. Очень холодно.
А они вот, пожалуйста.
А они, да, пожалуйста. Вот. Поэтому я уверен, что и это, конечно, наверное, самое такое известное из всех вот подобных,
одно как из...
сказал, да, церковных таких праздников. Но я уверен, что и медовый спас, и яблочный спас тоже.
Ну, подожди, а там отнести куличи на Пасху в церковь,
слушай, чтобы их освятили? Слушай, ну это
Пасха. Вот ты какой-то интересный, у тебя, значит, Пасха,
это? Пасха – это главный праздник церковный, понимаешь?
Ну, у кого как. Кто-то считает, например, что Рождество важнее, хотя на самом деле они одинаковые,
разнозначные. Ну, наверное, разнозначные два. Рождество это я, конечно, сейчас молодец, да, забыл. Ну, да. Но это одинаковые, два самых важных, наверное.
Ну, не знаю, мне кажется, что вообще, конечно, обилие вот этих вот суеверий, ты вроде бы на них не обращаешь внимания, а потом как что-нибудь случается, вдруг так, давайте вот, значит, мед есть 14 августа, вот, пожалуйста, между прочим, вчера 3 литра меда я зачем-то купила.
Купила?
Мама моя, точнее, купила. Да, ну, этого у соседа, у пасечника. Вообще-то,
это удобно.
Очень, да, правильно все должно быть. Настоящий, говорит, много было влаги, поэтому мед хороший. Не знаю, какая связь, наверное, есть. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Курск. Слышно хорошо?
Очень прекрасно слышно.
Так вот, по поводу медового спаса, значит, обязательно в церковь ходим светить мед. У нас уже 40 лет, значит, мы занимаемся пчеловодством. Ну, вот года 3 там пчелы подохли, значит, вот этого не было. Значит, мы поняли так, не понесешь в церковь мед, значит, мед не будет. Вот, и что я хочу сказать. Вот первый раз в этом году, значит, сделали старый мед, там 3 ведра замутили с водой все это, воск вытопили, и вот эта вот пирога, старый мед, все это перебродило. Получилось такое сусло, вот, градусов 11, наверное. Но пить невозможно, потому что очень сладко. Что я сделал? Разбавил хорошим коньяком один к одному и выжал туда лимон. Ребята, это вкус какого-то концентрированного мартини. Вот кто любит ликеры, это просто бесподобно.
Интересно. Алло. Да. Да. Ага. Только что нам...
Пёта.
Спасибо.
Заходили, заходили так на эту на концовочку.
Издалека.
Да, очень интересно, конечно. В итоге все коньяком и мартини закончилось.
Да, а ты что себе думал? Церковные праздники, они такие.
А, вот оно что.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Манадный Джон.
Да.
Доброе утро.
А у меня товарищ, однокурсник, он, у него квартира, кстати, на Пятницкой, он ее сдал и уехал в Белгородскую губернию, теперь фермер и пасечник. Мед с фермы. Вкуснейший, из белой акации, из подсолнечника. Так что... Готов подогнать. Я тоже рядом с вами работаю.
Нормально. У нас сейчас торговля начинается в эфир. Спасибо, Лимонадный Джон. Мне нравится этот подход. Слушай, а для меня знаешь, что всегда было загадкой? Вот ты знаешь, да, вот этот вот мед там каштановый, акациевый, да?
Ну, в теории,
да. Липовый, да, в теории. Ну, представляешь,
мед, да? Мед, знаешь, у меня мед двух видов. Нет, ну, трех видов есть, да. Есть мед жидкий. Угу. Есть тот, что...
Засахаренный.
Да, потверже. И засахаренный, это уже ты куда-то глубоко. Потверже и нет, и потемнее.
Я думала в сотах.
Нет, нет, вот три вида. Потемнее есть еще. Причем неважно, потемнее он будет, жидкий или твердый. Он просто, вот он потемнее. Вот для меня три вида меда есть. А вот акациевый, липовый, какой-нибудь там башкирский, знаешь, еще что-то... Ну, зачем? Не грузить человека. Ну, жидкий же и жидкий.
Все понятно. Сейчас тебе расскажу, что мед бывает разный. Бывает, пожалуйста, разнотравье, он такой вот как раз традиционного желтого цвета. Такой прям красивый-красивый, самый вот красивый. То, что цвет, который мы называем медовым, это как раз липовый.
Да.
Такой более темный, тут, как ты говоришь, потемнее.
Потемнее,
вот это,
да.
Как правило, каштановый, он с горчинкой. Акациевый, наоборот, белый мед, очень светлый. Но для меня все время другая загадка. Вот у тебя летают пчелы. Как ты им объясняешь, что, ребят, мы на каштановый в этот раз садимся, а на акацию не надо?
Слушай, у меня легко этот вопрос решается.
Ну-ка.
У меня не летают пчелы. И я вообще стараюсь с насекомыми не разговаривать. Я не знаю, как ты, да, но я стараюсь как-то вот... Я пока еще не настолько шизик.
Понятно. То есть,
да, а я остановился вот на этой штуке для вишен.
Да, все,
да, это вот моя граница. Стараюсь с насекомыми пока не говорить. Как только заговорю, так я уверен, я тебе объясню, как я, значит, их заставляю на каштаны садиться. Но уже, боюсь, через стекло мы будем разговаривать, через какое-нибудь, знаешь, где-нибудь в психбольнице.
Нет, я серьезно сейчас. Вот ты хикаешь, а я, между прочим, к людям, смотри, у нас сплошный пасечник на пасечнике, пасечником
да, очень,
погоняют.
Да, очень много пасечников, я не ожидал, да,
да,
это правда.
Объясните мне, пожалуйста, пожалуйста, расскажите мне, как вы уговариваете пчел никуда не садиться, кроме липы, например. А когда рядом, пожалуйста, пион цветет и все остальное. Вот это в моей семье, кстати, между прочим, так, на секундочку тебе расскажу, моя прабабушка держала пчел. Я не знаю, как это правильно называется, ну, короче, вот это была такая манера. И у нас поэтому липовая аллея, соответственно, на участке, и вот липы растут большие такие, которые мой дед моего деда сажал, вот чтобы пчелки летали и собирали мед.
У тебя на участке аллея.
Ну как там аллея? Ну, не знаю, ну, наверное, штук 10 их растет. Вот так. Вот, ну да, аллейка маленькая. Неол нам пишет, что в Москве нет меда, ни в обычных, ни в спецмагазинах, все в лучшем случае бодейка с химией, вот так вот. А Борис мне рассказывает, что пчел дрессируют на разные сорта меда, это серьезно. Борис, вы серьезно? Позвоните, пожалуйста, и расскажите мне, как это происходит. Я хочу видеть, как дрессируют пчел.
7373948, код 495. Напоминаю, Борис, пожалуйста, ну, человек искренне интересует.
А тебе не интересно?
Я просто...
Откровенно говоря, у него такое сейчас лицо, как будто я не знаю, что я несу какую-то чушь.
Как-то, наверное, дрессируют. Ну, да.
Жора, пчела.
Относительно интересно, конечно, пчела, да.
Как ты можешь пчелу... Ты говоришь, разговаривать с пчелами, а люди их дрессируют. То есть это тебе, значит, не удивительно?
Вот я бы лучше узнал, как надрессировать пчелу, знаешь, целый рой пчел, чтобы сказать, вот туда лети, этого мочи. Они такие, бжжжжж, и полетели к конкретному человеку, его всего искусали. Вот такая дрессировка, прикольно.
Ага. Ты, небось, боишься, пчел страшно, да?
Не люблю.
Я прям чувствую.
Ужасно не люблю, да, я это все. Не боюсь, но вот не люблю.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Как вы там пчел дрессируете, расскажите?
Добрый день. Ну, да. Природу люблю и заметила такие, что деревья, цветы в разное время цветут. Дальше вывозят, часто встречал, на гречишное поле, допустим, ульи. Потом перевозят еще куда-то. Вот таким образом и получается то гречишный, то цветочный.
А, они просто гречиха здесь цветет, они далеко уже не полезут. А в гречихе васильки попадаются?
Что?
А в гречихе васильки попадаются? Все? Неправильный мед будет?
Ну, разного времени пыльцо они цветут по-разному, и по-разному собирают, я так думаю.
Понятно, спасибо. Нет, спасибо. Мне все-таки интересно, почему про дрессировку нам рассказывали.
Да, это я звучит, не знаю, как мы на это звучит, да, попроще, конечно. Тут дрессировка не пахнет.
Да, как-то все нормально.
С другой стороны, а что, пчел прям вывозят на какие-то поля специально?
И выставляют, видимо, там ульи. Да. Ничего себе. То есть едешь, значит, так вот по полю, а там кто-то выставил свои ульи.
Я
так
его украсть по полям могут. Больше не езжу.
Не ездишь?
Я не могу сказать, что я раньше ездил, но теперь точно не буду.
А, все то.
Да, все... едешь, а тут пчелы.
Все как ты любишь, дорогой. Ну, все.
А еще
для
и надрессированные, знаешь, вот на это. А ну за ним, да, и все. Не-не-не.
Ой, ну ты что, пчеловодство самый простой способ избежать административного наказания за неиспользование земель сельхозназначения. Поставила улей, можно даже без пчел. Ты уже сельхозпроизводитель. Пишешь нам стратегический инвестор.
Никнейм подходит под сообщение, мягко говоря.
Да. Сергей пишет, что гораздо было бы актуальнее надрессировать Барселону. Жор, ну прости, это невозможно это остановить. Так... Нельзя просто так взять и перестать говорить о Барселоне.
Да, все. Доброе утро.
Что там с пчелками? Давайте успокоим Жор. Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Доброе.
На самом деле пчел действительно вывозят, но раньше, когда ездили... Во всякие теплые места на машинах видел на дорогах прям специальные прицепы, на которых ульи люди вот вывозили там в поля, в какие-то отдельные места. И сам в свое время, ну, не стало отца моего друга, а пасека под Москвой осталась, причем на даче, и у него домик для пчел, где стояли ульи, были лучше, чем домик для людей. И вот качал мед, слушал, как гудит недовольный улей. Правда, повезло, было холодно, 8 ульев было, все мы забрали, то есть пчелы особо не вылезали. Потому что люди рассказывали, что если им что-то не нравится, бывало, что прямо от роя бегали по всему, от злого роя бегали по всему участку и закрывались там в туалете. Вот.
Ужас. Пчелы,
конечно, дело такое. То есть мед достается большим трудом, и не только трудом, но и риском. Это надо понимать.
Угу.
Но, к сожалению, сейчас, да, хорошего меда найти трудно.
Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо.
Про хороший мед говорят же, что сейчас находят нон-стоп во всех видах. И в жидком, и в твердом, и в темненьком. Да. Какие-то следы антибиотиков, еще что-то. Знаешь, вот эти вот страшные вещи.
Конечно, пчел лечить-то как-то надо же.
Да, и потом...
А сахара подложить пчелам?
Поэтому говорят, да, мед все лечит.
Угу.
Лечимся медом,
да.
Потому что это антибиотик.
Как-то так. А ты знаешь, да, когда улей садится на ветку, например, на дереве, на нижнюю ветку, и потом, чтобы его забрать, нужно так мешок поставить, палкой потрясти, и пчелы туда будут у тебя в мешок сваливаться.
Ужас какой.
Никогда не видел такого. Они так, если плотненько сбиваются, вот такой вот шарик получается, такой, как крупное яблоко. Ой, очень забавно все это выглядит, мне очень нравится.
Ну, я вот не могу, но это, конечно, это очень смешно. Маргадон написал. Белорусский ЦИК поздравил Барселону с уверенной победой.
Ну, это смешно.
Смешно, ладно,
это да. Прям очень хорошо, это да, мне смешно. Нравится. Так,
ну вот. И смейтесь.
Угу. Ну
а что ты смеетесь там?
Начинается.
Ну прекратите, ну больно.
Так, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Давайте постараемся не про Барселону, хотя очень хочется.
Хочу про пчел.
Здравствуйте.
Алло, день добрый.
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 Да, хотел сказать, это интересное время было в Советском Союзе, когда вот было модно иметь удостоверение, ну, пчеловода. У меня отец был стоматологом, он выучился и держал дома это ульи. И это было очень интересно.
Дома, простите, и, где?
Ну, в деревне.
А, слава богу.
Да. Ну, конечно. И в школе вот я даже такие вещи делал, я ловил пчел и себе в руку, чтобы рука опухала, и не писать на урок.
Ага, неплохо.
Да, даже так. Ну, и пчел — это очень интересная вещь, на самом деле. Можно за ними наблюдать часами просто.
Спасибо.
Вот так вот.
Спасибо. Очень не любили вы школу, потому что, ну, это перебор, по-моему.
Сейчас я тебе расскажу. Пожалуйста, в 1953 году моя бабушка мне рассказывала, что она знала чудесную женщину, которой болели колени. И пчелы был один из способов лечения этих самых колен. Ей раз в неделю привозили специально этих пчел, она их каким-то образом обматывала, значит, колени, чтобы пчелы их кусали, потом два дня лежала. Такое вот лечение пчелами.
И как?
Ну, не знаю, по-моему, так ничего и не случилось, но почему-то вот она считала, что это очень помогает.
Не из-за этого ли болели колени?
Я не знаю. Думаешь, там причина
следствия? Да, а наоборот, на лицо, по-моему. Ай, у меня болят колени, все опухли.
Причем, знаешь, я эту историю слышала много раз в детстве, и как-то у меня никаких сомнений не было. А вчера мне бабушка ее в очередной раз рассказала, и я подумала, какая-то странная все-таки фигня.
Нужно больше пчел.
Что-то да.
Меньше, мало покусали, больше пчел. Кусайте дальше. Как очень странно.
Странно. А вот так и вот великая, значит,
ну, сейчас нам напишут, что это на самом деле очень продвинутая методика. В Европе давным-давно используется. Там, знаешь, лучшие германские, немецкие хирурги.
Да.
Давным-давно лечат все подряд пчелами.
Пожалуйста, вот нам пишут, что Брежневу тоже спину лечили пчелами. То есть я это не придумал.
Почему-то, вот что-то мне подсказывает, что тоже не помогло. Вот не знаю даже почему.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Сколько мы всего интересного про пчел знаем. Здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
это Борис. Вы просили позвонить.
Да. Во, давайте, Борис.
Ну, в общем, для того, чтобы надрессировать пчел на сбор меда определенных типов зимой. Ну, примерно, я южный человек. Угу. Примерно, скажу, в феврале начинают капать из пипетки в их подкормку определенные ароматизаторы. Ага. И так они дрессируются. Действительно, это правда, что они летают на определенный сорт. Потом, по лечению пчелами, вот я слышал, Евгения говорила, что да, определенная какая-то женщина там. Это не всем показано, это очень... Может быть, вредно, нужно консультироваться с врачом обязательно.
Но присутствует такой вид лечения, то есть действительно лечат пчелами? Бывает?
Ну, в это, по крайней мере, раньше верили.
А, вот.
Терапия не особо популярна.
Похоже, но правда.
Она может быть опасной.
Понятно, спасибо, Борис. Теперь мы, по крайней мере, узнали, как их дрессируют.
Специально, в общем, им туда, связанную с определенным видом растений, ведь капают, да, какую-то историю, чтобы она им... понравилось заранее, они потом полетели по этому запаху.
Да, ты только вот сейчас подумай. Смотри, пиявками лечат?
Ну,
поставить
типа
пиявку,
лечат,
да? Угу. Пчелами, значит, лечат.
Да.
А вот эти вот улитки, у тебя должны быть улитки.
Есть у меня улитки, да.
Да, ты знаешь, что выпускают на лицо, чтобы она, значит, так смотришь на меня, господи.
Да, ну, просто какая-то жесть.
Какой-то ужас, да. Ну, вот Катя пришла. Ну, ты же знаешь, да, что ты улитку пускают на лицо, что она у тебя
я
ползает?
Я только знаю улиточные патчи.
Вот, эти улиточные патчи как раз из-за этой улитки делаются, да. Потому что, значит, омолаживает невероятно организм, и тебе
на самом деле нет.
Никакой ботокс не нужен. Но, тем не менее, все...
А пиявки вы уже обсудили?
Пиявки, да. А пчелы? Ты слышала когда-нибудь про лечение пчел?
Да, сейчас на Алтае очень много ездит людей, и там как раз ребята, я видела, выкладывали, как их вот лечили пчелами, и там еще есть специальная такая комната, где ты находишься, по сути, в улье, за тобой такой звук, как Господи. Море, и там это комната для релаксации, там оставляют гостей полежать там на там, 15-30 минут, кто-то просит час, и ты лежишь, как в море, такой гул, а как будто бы ты на море, такой какой-то шум создается, вот такое еще релаксотерапия.
Слушай, мне кажется, только Жора могут нервишки в этот момент не выдержать.
Виталий Тили пишет: Барси, на лицо нужно положить улитку, а на самом деле... эту улитку нужно положить мне на душу. Вот вы вместе все, с
пчелами она омолодила твою душу.
Да, в том числе Екатерина Звягинцева сегодня.
Я не буду читать, я не буду читать больше
мне
про Барселону.
Мне эти ножи прямо в сердце. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Пока-пока.
Счастливо.